Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа, пастушок, поиграем,
поиграем, гранёнок Сережа.
Восемь часов 38 минут, пятница, 8 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Биткоин падает. Доренко, поди купи его. Нет. Доренко всегда не везет, когда он играет во что-то. Я знаю немножко свою жизнь, ребята. Я много раз пытался. На Ярославке мусоровоз врезался в автобус, говорит харьковчанин. Спасибо большое, харьковчанин, и спасибо огромное за ваши фотографии. Я обратил внимание новостной службы на ваши фотографии. Сейчас новостная служба все это делает, оформляет. Как новость. Секундочку. Поздравляю Мутко с днюхой.
Во, ну да. У него, да, мы вот только что читали его биографию.
Сколько лет этому блистательному господину?
Я сказала, что у него сейчас...
Сколько ему лет? Очень интересно. Падает! В новостях сказали, что 18 тысяч стоит.
Падает уже 15.
Он трогал 18, он уходил на 18 300. Он подбирался к 19. А сейчас сколько?
Я сейчас скажу, а Мутко 58 лет пока я еще.
58 лет, да он молодой пацан совершенно.
А куда вы его списываете?
Да никто не списывает, не в эту сторону, еще 14 572.
Берем
14 572.
Нет ясности, где это делать все-таки. Потому Почему? Что, Сергей, то, что вы мне вчера прислали, ссылочку, эту страничку задедосили вчера же, и она не открывалась, не грузилась. Вот, поэтому, к сожалению...
А ты зайди через VPN.
Дело не в этом. Нет, не заблокировано по решению суда, она просто легла, дело не в VPN.
Ну, значит, вот. Она поднимется, не волнуйся. Это калифорнийская площадка. Извините, это калифорнийская площадка берет по 1-1.5% со сделки. Ты можешь зайти на израильскую, где берут 6% со сделки. Там никто тебе не задедосит. Ну и что? Тебе хочется 6% платить? Я не очень тебя понимаю.
Ну так.
Ну нет. А я тебе отвечаю. Нет, не нравится. Хорошо. Давай, на Ярославке от МКАД до Северянина пробка адская. Но лучше, чем всю неделю. Крачковский и Баба Вера. Хорошей дороги вам, Крачковский и Баба Вера. Слушай, подожди. Так ведь у нас же на Ярославке или где впилился этот самый? Дай-ка я
харьковчанин.
Харьковчанин.
Вы только что говорили, что
харьковчанин. Там, да. Сейчас я найду. Харьковчанин. На Ярославке мусоровоз врезался в автобус. И у нас есть фотографии. И мы видим, примерно мы видим, как это происходит. Так что, ладно, поехали. Это вот свежие новости. 4000 за сутки, а ты купил биткоин. Так это 4000 за сутки, он назад уже отыгрывает. Все хорошо, все спокойно. Ребят, вы не ждите легкого счастья. Вот послушайте меня. Можно я выступлю сейчас не по делу? Ты понимаешь, в чем дело?
Конечно.
Ощущение чуда идет следом за человеком. И в особенности за русским человеком. Ощущение чуда. Ну, ты понимаешь, это же...
Ощущение у кого, Сергей? У лисички, которая за ним смотрит? Или где?
Вообще, ощущение чуда как такового, что вопросы...
Мне кажется, чудо всегда впереди.
Трудом праведным не наживешь палат каменных, говорят русские люди. То есть, методично работая, не вылезешь из нужды. Не вылезешь из нужды. Понимаешь? Вылезти из нужды. Почему?
Ошибочное, кстати, мнение.
Нет, не ошибочное. Зависит от природных условий. В России... Нет, я тебе объясню. В России субтропик — это фороз. И Сочи.
Там
все.
Дорого и некрасиво, да.
Да, там дорого и некрасиво, абсолютно верно. И неуютно, и плохо, и завистливое население. Я не про Сочи, а про Форос. В Форосе, например, завистливое население, ленивое, не, работать не хотят, ничего нет. Когда мне надо было купить в Форосе букет цветов, я отправлял машину в Бахчисарай. Потому что в Форосе никто не продал, и ни у кого нет. Слышишь, значит, ну не в этом дело. Сейчас про другое. Субтропик в России, Сочи и Форос. Все, все. Ты понимаешь, в чем дело? А жить севернее субтропика нельзя. Запрещено.
Это
запрещено жить
севернее. Мне так нравится.
Я знаю. Нет, я тебе отвечаю. Жить севернее субтропика запрещено.
Приятно выйти
ничего
на
нет.
морозец.
Да, конечно.
Хорошо одетого.
Таймыр. Поезжай в Таймыр.
Я сейчас поеду.
Там... Да, что ты поедешь?
А
куда?
Я поеду.
Хатанга.
На Таймыр.
Этот самый
умирать.
Плато. Плато вот этот твое. Плато
чтобы
знаменитое, которое ты любишь. Плато.
Как, Путорана.
Как называется? Да, Путорана.
Да.
На Путорану
там
поезжай.
Плохо, там поэтому невозможно
там
жить.
Покойникам объедают носы, мыши. Люди пишут, в сараях лежат покойники. Почему? Они не имеют права хоронить покойника без патологоанатома. На Таймыре нет.
Да, у них
нет.
свидетельство о смерти некому выдать. Да.
Вот.
Надо лететь.
Значит,
куда-то.
Слушайте. На Таймыре лежат покойники в сараях.
И ждут вертолета.
А ждут вертолета, когда он будет в сезон. А в сезон приедет патологоанатом вскрывать эти трупы. Но а пока они оковалками лежат в сараях.
Да.
Люди говорят, понимаете, в чем дело? Мы там по утрате кормильца хотим получить пособие. По утрате кормильца. Но ни хрена не получается, потому что
или
нет
наследство оформлено.
Без патологоанатома, без вскрытия, поскольку там умер где-то что-то непонятно, значит, там есть законы какие-то. Справку о смерти не дают. Поэтому смерти нет. Покойник просто лежит себе и все, как дрова там. Ну, он на дровах и лежит где-то в сарае.
Да.
Мыши его объедают.
Да.
К лету или к весне, к апрелю приедет патологоанатом.
Да.
То, что вот это есть, оно.
Да.
Вот этот балык, оставшийся от покойника.
Да.
Знаешь, балыки на, в Комсомольске на Амуре.
Мне кажется, это и есть настоящая
жизнь. В Комсомольске на Амуре сваливают балыки на балконы.
В тепличных условиях живем.
Во-во-во.
А они там настоящие.
Этот балык оттает, они его взрежут, поставят справку.
Ты скажешь, оторвался тромб, да?
Ну, нет. Они уже к тому времени уже... Процессы апоптоза зайдут слишком далеко. Будет трудно понять, какой из тромбов оторвался. Там уже новые какие-то образуются, ты знаешь. Может быть, мыши построят домик внутри в животе, еще что-то. Так уже будет трудно. Я думаю, что формально выдадут справку, да и все. Ну вот, поэтому, когда ты говоришь, что можно жить на севере, я тебе отвечаю, нельзя. Выше субтропиков жить нельзя. Значит, в России нигде нельзя жить севернее Сочи и Фороса. Нигде жить нельзя.
Сергей,
точка.
Хотите шутку? Нет,
да.
Не шутка, это прямо вот
давай.
Я читала пост. Знакомые хотели купить себе там дом именно из этих соображений.
На Таймыре?
Нет, на Таймыре я хочу.
Да.
Вот. Нет, хотели, что там субтропики, там вот поселиться и жить, работать на удаленке. Стали смотреть дома, купить, ну, готовое, чтобы было.
Да.
Значит, в районе до 10 миллионов рублей... Они смотрели просто скролл, фотографии просто не вообще неприемлемо,
да.
Там эстетические условия.
Да.
Дальше там перешли до 16 миллионов. Там два варианта было из разряда «ну окей». Может быть. Потом повысили планку до 20 миллионов, хотя
конечно.
Уже это выходило за грани там, как бы, предполагаемого. Вот. И там их было чуть больше, буквально там 4
да.
варианта,
да.
На которых можно было бы согласиться, и то... Поправ собственные там какие-то эти. То есть там архитектуры вообще нет никакой.
Значит,
и купить
так.
невозможно, но только построить.
Юг населен завистливыми, неприятными людьми, которые строят некрасиво и продают дорого. Все мы знаем, это прекрасно, дорогая. Все. А жить
так
севернее...
Так давайте изменим это в конце
а
концов.
А жить севернее субтропика нельзя, дорогая. Вот я тебе объясняю некоторые парадоксальные вещи. И в этом парадоксе... Теперь дальше слушай. Я про биткоин начал, ты перебил. Значит, смысл. Люди хотят жить легко. Легко жить нельзя. Нигде севернее субтропика. Всегда тяжело. Отсюда русская народная мудрость вот эта, что трудом праведным, вообще трудом, ничего заработать невозможно. Почему эта народная мудрость возникает? Возникает она от того, что земля трудная. Ну, здесь трудно добывать хлеб.
А биткоин легкий.
Нелегко, понятно? Нелегко в таком климате жить, выживать. Понимаешь?
Научись работать следовательно, на форекс.
Следовательно, возникает народная мечта о чуде. Чудо. Ты сидишь на печи, Бабах, приходит три старца. Говорят, слышишь, дай водички. Это, да я тут, у меня позвоночник сломан. Они говорят, ну это не парит никого. Это ты просто иди и дай водички. Он встает и идет. Это чудо. Это были старцы-волшебники, волхвы, понятно? Не понимаешь, что я сказал?
Нет.
Мельхиор, Гаспар и третий, как его зовут. Мы не помним. Ну так вот, а этот был Иван Муромец. Он в Муроме сидел, где помидоры хорошие, понимаешь? Дальше. Емеля на печи, то же самое, сестры, иди, там, сказать, за водичкой сходи, то все. Понимаешь, о чем я говорю? Жизнь, в которой невозможно прорваться, рождает легенду о чуде. И биткоин вписывается в русскую концепцию чуда. Биткоин. Да. Ничего не делай. Потому что делай... Почему? Потому что мы обречены.
Но он дороговат для масс. Для масс дороговат.
Не надо, копейку пусть купят массы. А что? Пусть купят копейку. Зачем? Биткоин разбит на тысячные, на какие хочешь доли. Ты можешь купить, не вопрос, да? Конечно.
А в пенсионном фонде можно сразу? Или
и все потерять. Во двор и наконец и понять. Ждать. Нет. И все потерять. Купить на последний. Продай квартиру, Аношечка. Анастасиюшка, да. Продай квартиру.
И машину.
Продай машину. Да. Продай в рабство маму пожилую.
Детей.
Пожилую. Детей продай.
Освободись, наконец. Да.
Да. Да. И так далее.
И...
На все купи биткоин, Аношечка.
Две
и
копеечки.
Все проиграй. И все проиграй, потеряй все. И вернешься ко мне, будешь уже русская. Будешь русская.
Нет, а если я вдруг уйду от вас в горизонт, в точку, знаете, как говорят там про автомобилистов,
нет, я тебе хочу сказать, сейчас ты не русская.
Сбогатею.
Ты сейчас...
И что вы тогда скажете?
Ты сейчас такая, как тебе сказать...
Какая?
Не хочется называть национальности.
Какая? Не хочется?
Нет, не хочется.
Потому, если у меня назову, нет национальности.
У тебя нет национальности. Какой? Но я тебе хочу сказать, что ты пока не русская. Ты пока... Веришь в богатство через хитрость. А ты иди к простодушию. Вот я тебе прошу, послушай меня. Ну, я тебе прошу.
Не осталось.
Ну, иди к простодушию, Аношечка, простодушие, простодушие. Доверься, бросься, доверься течению, шагни в пропасть. Вот русская.
Я уже заработала с Форекс минус 800 долларов.
Я на Форексе заработал минус 200 тысяч, чтобы ты знала.
Да, у нас масштабы разные.
Масштабы разные, безусловно.
А заработок одинаковый.
Ребята, всегда... Всегда, всю свою жизнь, когда я жил чудом, все проигрывал.
Объясняю тебе
сейчас, объясняю сейчас тебе, объясняю всем, кто меня слушает, объясняю и сыну своему, и двум маленьким дочерям, дети мои. Всегда, когда я собирался заработать чудом, всегда я обламывался. Единственный способ заработать,
это
быть умным, талантливым и дико трудолюбивым. Трудолюбивее всех остальных. Умных и талантливых довольно много. Их много. Значит, на самом деле много умных и талантливых. Но они или не трудолюбивые, или не умеют брать на себя ответственность. Понимаешь, в чем дело? Потому что, смотри, вся страна наша, Россия, она набита умными и талантливыми людьми. Очень много умных и талантливых. Значит, остается два качества, которые приведут тебя к деньгам. Два. Умение брать на себя ответственность, говорить «Я!» Понятно, да? Только добровольцы, шаг вперед.
Я, Сергей, негативный пример. Я такая была, но нет, это меня ни к чему не привело.
Если нет, слушай меня.
Я все время говорила, я,
слушай меня.
Я,
да.
Я,
расшите я, расшите я.
Презентацию в PowerPoint, я, русский заказать, я, письмо ответить сумасшедшему в МИДе, я, надо... дайте мне его прочитать, я сейчас ему отвечу.
Нет.
И я вот все время так говорила, и ни к чему меня это не привело. Почему? А должно было. Должно было стать министром.
Не там рвалась. Не там рвалась.
А другие места меня
ах,
не пускали.
Мать, не там. Ой, не там.
Не пускали в другие места. Я приходила.
Надо стать незаменимой.
На собеседование.
Ты не умеешь работать с начальством. Надо стать незаменимой, а потом шантажировать начальство.
Стать
вот
незаменимым это уже сложно. Вы так через запятую об этом говорите. А как
здрасте.
Это? Что, приносить пудинг со своим секретом?
У любого начальника, у любого начальника, который с тобой работает, всегда есть потребность в незаменимых.
А как
потому что все остальные кривят свои рожицы, все остальные рассказывают. рассказывают про всякие, что им надо отлучиться, и что они в пятницу не могут.
Я могу рассказать, когда ушел начальник департамента маркетингового, я пришла и сказала, не хотите ли вы сделать меня начальником? Ведь никого же больше нет. Они сказали, нет. Я пошла дальше делать PowerPoint.
Надо. Как это? Надо тихо еще быть, не очень инициативной. Понимаешь, не очень лезть.
Вот я была тихо.
Не очень лезть. Аккуратно, чтобы он тебя просил. Сделать так, чтобы тебя начальник постоянно просил, а ты всегда могла. Всегда.
Как? Понятно.
Значит, короче, целая цепочка должна быть совпадение, ты должна быть умная, талантливая. Дальше. Работоспособная, тихая, спокойная.
А там либо да, либо
нет. Не лезть попереть батьки, всегда быть готовой и так далее, и так далее. И вовремя вступать во врата времени, когда у тебя есть какая-то возможность вступить во врата времени. Вот никто не хочет ехать в Чернобыль, а ты говоришь, я да. Все. Понимаешь? Ну, вот как я делал, например. А потом шантажировать начальство. Сразу после возвращения из Чернобыля. Не делать этого, а еще куда-то съездить. В Новосибирск или в Благовещенск. А потом шантажировать начальство. Ну, еще заехать в Хабаровск. А потом шантажировать начальство. Понимаешь?
Это вы все за это говорите, Сергей?
Я все это делал.
Молотите воздух, а нам люди пишут, Сергей, дайте, пожалуйста, ссылку на биржу. Истинно русские люди слушают вас, слушают.
Слушай, да, я посмотрю, на какой я аккредитовался, я просто скажу и все. Сейчас я вам скажу, на какой я аккредитовался. Но я ничего не покупал вообще ни сном, ни духом. localbitcoins.com. Local.
Но она у вас открывается?
Да, localbitcoins, localbitcoins.com. Вот я сейчас ее перезагружаю, 14266 евро. Он мне дает евро, потому что я зашел под VPN-ом, европейским VPN-ом я зашел. Сейчас дает 13411 сделку. Есть 13700, есть 13800, есть 13900. Разные сделки. Есть разные сделки, значит, которые мне предлагает localbitcoins.com. Я ничего не покупал. Внимание, я ничего не покупал. Ни на пол копейки. Я просто прописал свой логин, пароль, как бы зарегился на этом сайте. Больше ничего. Вот и все. Ладно, хорошо. Ну что ты хочешь, чтобы я продолжал говорить про биткоины?
Нет, я предлагаю поставить камеры с гримасами и сделать платный вход.
Да. Значит, биткоины. Давай, поехали дальше. Совсем не так я запланировал начало программы. Меня сбили наши слушатели. Слушай, я же хотел рассказать, мне присылает постоянно прекрасный Facebook всякие воспоминания. И, наконец, у меня прислал сегодня, 7 декабря 2016 года, от Михаила Виноградова воспоминания. Михаил Виноградов, который к нам ходит, умный, петербургская политика. Дико умный. Он пишет, сегодня упоминал о книге «Лекарство от греха». В чем должна покаяться женщина, нашел ее, наконец, в сети. Михаил Виноградов делится текстом. Дам здесь первую часть. Когда будет время, сделаю продолжение. Ну, это вот год назад. За что ты должна каяться? Просто как женщина. Нет, мужчина кается, но за другое. Угу. Каяться должен каждый. Падала духом. Падала?
Нет.
Отвечай коротко. Нет. А, нет, ты не падал.
Не падал дальше.
Не падал. Стала верующей во вторую половину жизни своей. Детство и юность прошли в неверии. Не посещала храмы, не молилась, не исповедовалась.
Никак нет. Моя первая половина еще не закончилась.
Хорошо. Не имею в душе смиренного чувства собственного недостоинства.
А, это есть. Это есть. То есть надо. А что, надо каяться в этом?
Надо иметь
наоборот
чувство собственного недостоинства.
Оно есть, то есть я не могу в этом покаяться, но у меня есть.
Вот в чем надо покаяться? Не имею в душе смиренного чувства собственного недостоинства.
Сомнение в собственной значимости, да? Я правильно
понимаю? Не благодарю Бога за бесчисленные милости ко мне грешной.
Не благодарю Бога за бесчисленные
милости. То есть ты недостойна, но тебе милости оказываются.
Ну да.
Так и есть?
Нет, я очень рада всему, что со мной происходит.
Хорошо. Так дальше. Боюсь страданий и неохотно переношу их.
Вообще не боюсь страданий. Нет. И очень охотно их, как всем известно, переношу.
Да. Простирала руки к своему ногому телу, смотрела и трогала руками тайные уды.
О, Боже,
уды. А что это за тайные уды? Это пенис? Нет, в смысле, клитор? Что это?
Сыне Боже, спаси, помилуй, душу грешную. Срам какой.
Ты простирала руки к своему ногому телу?
Да, конечно. Еще чего?
Нет, ну откайся и все.
Дальше.
В автобусе при тесноте испытывала удовольствие от прикосновений?
Ё-моё.
Я спрашиваю тебя. Нет, мать, кайся, говорю тебе.
Нет.
Прикасалась к чужому телу в детстве с подругой, баловались?
Боже мой.
Нет, Боже говори мой. Нет сразу и все. Что ты делаешь-то? Ты говори нет или да?
Я кажется, все, нарастают обороты. Но я, может, дальше не...
При случке животных имела худые желания?
Мам, дорогая, я... Нет, ну правда, меня это удивляет.
Я спрашиваю, при случке животных имела худые желания и мысли?
Нет.
Читала непристойные книги, журналы, рассматривала неприличные статуи.
Парикмахерской только. Пока ждала своей очереди.
Читала трактаты о любви.
Ну да, но они мне ничего не вызвали совершенно. Это ничего? Это японская всякая проза там.
Обнажалась при других, купалась, загорала в людных местах.
Я же пионерка была. Ну какая же могла я обнажаться? Нет, конечно.
Смотрела игры и зрелища. Сама плясала?
Ну, давно это же было.
Что это на корпорате плясал? На корпорате
плясал? Я не плясала на корпорате вообще ни разу.
Нет?
Нет, в том-то и дело. Я же специально не пляшу. Да.
Расслабляла свою душу, долгую беседуя с молодыми людьми другого пола?
О, боже, нет, конечно.
А как же ты вышла замуж,
дорогая?
Зачем
они?
Как же ты не расслабляла свою душу?
Он не молод уже, он был мой ровесник. А тут имеется в виду гэп такой в возрасте, или имеется в виду, что в молодости я, как будучи самой молодой, расслабляла
читала
душу?
Любовную переписку, переписывала, заучивала страстные стихи, слушала страстные стихи, нет, песни, нет, музыку, фу-фу-фу. Смотрела кинокартины.
Извините.
Имела излишнее попечение о здоровье своего тела, боялась морщин, седины?
Не-не-не, наоборот, приветствую, да.
Смотрела в окно во время молитвы?
Да.
Редко молилась ночью. Редко молилась? Редко. Видишь, все, мы нашли все-таки. Наслаждалась пищей или питанием?
Всегда.
Пила? Живу ради этого. Пила крепкий чай или кофе?
Пила. Сегодня.
Все, грешно. Грешно!
Ну, отпустите.
Подъем. Движение.
Я не знаю, как тебя отпустить.
Грехи отпустите.
Ныне отпущающие. Как-нибудь так, нет?
До следующего кофе.
Может быть, я это видел в кино, не знаю. Хорошо. 5 баллов Реутов вот здесь вот. От Реутова до щелчка плохо на внутреннем. Внутренний, то есть от щелчка до Реутова. Дальше. И на внешнем КАДе от долгоповорота на Долгопрудной, на Дмитровке до самой, что ни на есть, Волоколамки. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет гранёнок Сережа. Все деньги на рожа.
Девять часов шесть минут, пятница, 8 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой...
Сергей Даренко.
Да, программа. Слушай, Кевин Спейси взялся за старое. Я не понял. Он опять лапал мужика под кроватью. То есть не под кроватью, а под столом, под занавес. Не под занавеской, а что кладут на стол? Вот это что это? Скатерть, вот. Под скатертью лапал мужика за эти штучки, как они называются.
Ну, сказать, как называются?
Нет, не говори. Я знаю, что ты скажешь, не скатерть.
Кокушки.
Бывший муж. Нет, даже. Бывший муж норвежской принцессы обвинил Кевина Спейси в домогательствах. Писатель Ари Бен, который был женат на норвежской принцессе Марте Луизе, обвинил Кевина Спейси. Он сказал, у нас был хороший разговор. Мы сидели рядом. Он сказал, пойдем-ка на улицу, Кевин говорит ему, пойдем-ка на улицу, и положил руку мне между ног под столом и потрогал меня, сказал Бен. По его словам, он отказался. Он сказал Спейси, ну, может быть, потом.
А, нет, это
а вот в таких...
А я не вашего поля ягода, как там у нас в России принято отвечать на такие предложения. Ну, это вроде неудобно, да? Ты только что с человеком разговаривал, ну, как бы...
А как бы...
Что, ну, действительно, сейчас как он тебя в гомофобии не заподозрит? Ну, вообще нет.
Take your hand out, bloody bastard. Ну, как-то так надо было сказать, да?
Вон! Пшел вон, да, как у нас некоторые любят.
Нет, а он сказал, он растлил Кевина Спейси, он растлил. Почему он сказал, может быть, потом, может быть, потом.
А потому что он может, знаете, ну как, обидеть человека — это очень тяжело. Ты смотришь и думаешь, вот, ну, сейчас он расстроится, заплачет. Нет, или против...
каждый из нас должен быть готов обидеть любого по принципиальным вопросам. По принципиальным вопросам.
Я не готова. Вот я первая сказала бы, нет-нет, я не готова. Правда, я всегда очень интеллигентно извиняюсь.
Ну, не сейчас. А что думает, атакующий тебя человек, сексуально атакующий, когда ты говоришь, ну, может быть, потом? Что
это значит? Нет, если сексуально атакующий, то там, наверное...
Я же тебя про это толкую.
Давно такое.
Муж норвежской принцессы, бывший муж, ну, тогда он был мужем, он не ответил, нет, он не сказал take your hands там и так далее, там. Get out и прочее там. Он ничего не говорил такого. Он сказал, ну, может быть, потом, maybe.
А вы его осуждаете за это?
Я считаю, что это неправильно.
А вы как бы
что сказали? Он растлил Кевина Спейси. Вот Кевин Спейси дальше покатился по наклонной плоскости после того, как его растлил муж норвежской принцессы.
После резкого отказа он задумался.
Сразу,
тебе объясню,
сразу, первый раз закурил, к завучу родители, чтобы завтра были в школе. То есть, ладно, надо человека поймать в первый раз. Кевин Спейси в первый раз не был пойман. И затем во второй, и в третий, и в десятый. И, наконец, когда он пришел к мужу норвежской принцессы, то и тот дал ему понять, что это нормально, но просто сейчас у него ПМС. Понимаете, потом мы, типа, мы потом с вами, да-да-да. Дорогой Кевин, я, в общем, за, но не в данный настоящий момент, а, может быть, чуть спустя. Дай-ка, у меня будет овуляция через какое-то время. Вот, и тогда вы приходите. Вот что сказал ему муж норвежской принцессы. Это очень некрасиво. Очень некрасиво. Да, конечно, надо сразу поставить, надо ровно ставить сразу барьер. Ровно, сразу говорить нет. Научись говорить нет, дорогая. А что ты хочешь? А этот Улюкаев что?
А что же вот у нас?
Тоже из вежливости взял этот чемодан или что, сумку коричневую, из вежливости. Он из вежливости, ему говорит, бери, он говорит, хорошо. Угу. Когда ты детей, вот сейчас детей учишь, учите детей говорить нет. Нет.
Да.
Нет.
Они мне и так все время говорят нет, их учить уже не надо ничему. Я говорю, давай заплетемся. Он говорит, нет.
Нет.
Хочу распущен.
Я был знаком, у меня на этаже, я же тебе говорю, кто это научил меня, говорит, нет.
Кто?
Болгарская девочка. Болгарская девочка жила у меня на этаже в Луанде. Так. Когда я приехал переводчиком в Луанду.
Одна?
А, нет. Чего бы это?
Мужество какое-то. Крутила головой.
С болгарской семьей. Но она жила абсолютно жизнью, как в джунглях. Она бегала все время по огромному балкону, который у нас был коридор, то есть балкон, ну, то есть внешний коридор. И она бегала, тыкала пальцем в местных хозяев страны, ну, граждан страны. И кричала громко. Черный! Черный!
Не переставала удивляться, да?
Это ее страшно удивляло, да.
Здорово.
Вот, я к ней подошел и очень аккуратно сказал, что это некрасиво.
Так.
Сказал я. Понимаешь, так кричать я сказал, ну, я по-русски сказал, но мне казалось, что если медленно говорить по-русски, то она поймет. Я сказал ей... Пока она набирала воздух между криками «Черный!», значит, я сказал ей, так кричать некрасиво.
Так.
Они могут обидеться, ты понимаешь? На что она насупилась и сказала «Нет!». «Нет!».
Ну, да. Я думаю, что маленький болгар, знает русский язык.
Нет, это было по-русски, мне кажется, ответ был она думала, что говорит по-русски в этот момент. Это прекрасно. Так вот, надо было, чтобы норвежский этот, как его, не черный, а как его, господи, муж принцессы, Белый, чтобы он сказал Кевину, Кевин, нет, вот главное, уметь говорить нет.
Да. Yeah.
скажи с Улюкаевым, что,
Улюкаев, а? Улюкаев, включаем звук?
Включи мне Улюкаева. А я не этого же мне Улюкаева. Что он говорит?
Вы меня оправдали.
Что, не, без мата?
Пророческие слова. Жернова истории мерит медленно, но неумолимо. И муку хорошую делают.
Мы даем вам запись выступления последнего слова Улюкаева.
Вчерашнего
на суде. Ему была предоставлена возможность выступить с последним словом. Даем примерно с последней трети, как мы справедливо рассудили с Анастасией.
Ну, 11 минут он говорил.
Тут должно быть как в порно. Последняя треть интересна. Первая треть абсолютно никого... Первые две трети, простите, абсолютно никого не трогают. Правильно? Мы с последней трети запустили.
А следствие и обвинение при методике Вышинского — это, конечно, наше прошлое, позорное прошлое. Мы с ним расстаемся. Слишком медленно, правда, но расстаемся. Хочу здесь высказать слова признательности моим товарищам, которые в эти...
Слушай, знаешь, ну я хотел спросить меня люди найти, но пока не видно.
Ну это сложно.
Ну это будет, но это будет потом. Дело в том, что сделали «Новая газета», выложила файл, который не бьется, его нельзя ползунком как-то переползти никаким образом. Понимаете, мы должны слушать либо все, либо ничего. Поэтому мы выставились мы дослушали уже до последней трети, как бы на выключенном звуке. А сейчас включили звук на последней трети, но все равно.
Виновным, конечно, не в том,
абсурд. А вот, признай себя виновным. Признай себя виновным.
Постом достойно лучшего применения предъявляет государственный обвинитель. Очевидно, что ничего общего с угрозами, вымогательством, взятками я не имею. Я виновен в другом. Конечно, на протяжении многих лет я как мог служил гражданам России. Стараться делать свою работу как мог хорошо, приносить пользу. И дело не в полученных наградах, орденах, почетных званиях, которых было немало, а в том, что сам деле кое-что удалось сделать на благо людей. Но, как известно, для Родины сделано недостаточно, если не сделано все. Того, что я делал недостаточно, прискорбно мало. Я виноват в том, что слишком часто шел на компромиссы, выбирал легкие пути, карьеру и благополучие.
Голос высоковат для такого текста.
Отстаивание принципов. Крутился в каком-то бессмысленном хороводе бюрократическом, получал какие-то подарки, сам их делал. Пытался выстраивать отношения, лицемерил. Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле живут люди. С какой несправедливостью они сталкиваются. А когда у тебя все в порядке, ты позорно отворачиваешься от людского горя. Простите меня за это, люди.
Он сказал, простите меня за это, люди, за то, что человек, который благополучен, позорно отворачивается от людского горя. А теперь, когда он
неблагополучен,
а сам в горе, он постиг, на самом деле, понял, да, увидел, как тяжело живется людям.
Да только помощь от него теперь маленькая.
Помощь теперь маленькая, да, абсолютно верно. Ну, значит, я, тем не менее, хочу сказать, что... Говорили, что он дрожащим голосом. Нет, не дрожащим, у него просто высокий голос. Нет никакого дрожащего голоса. Вы сами слышали сейчас. Никого такого...
Ну, у меня тоже нет ощущения.
Потому что сегодня я видел в заголовке: Улюкаев дрожащим голосом попросил прощения у людей. На самом деле это не так. Ну, вы сами только что слышали. Я не собираюсь вам рассказывать, хотя могу свидетельствовать, но в данном вопросе вы сами слышали. Никакого дрожащего голоса. Есть проблема высокого голоса, но это вот у него высокий голос. Для такого текста голос высоковат. Лучше бы вот Кевин Спейси вот это все. Вот бы Кевин Спейси бы, простите меня, люди, а? Forgive me, people, там. А?
Но вы почувствовали, что он к вам обращается в этот момент, нет?
Улюкаев?
Ну, он же к людям как бы обращается, к нам, к вам.
Нет, он пробарматывает. Он не умеет.
Проникнуть в душу не
получилось. Элоквенция у него нулевая.
Элоквенция?
Да. Элоквенция?
Да.
Ну, посмотри, пожалуйста, тотчас. Когда я говорю, за мной сразу смотри.
А знаете,
смотри.
В школах теперь пишут, когда доклад по Википедии подготовлен,
да.
Вот, пишут, по Википедии готовить нельзя, очень смешно. А почему еще ведь Википедия – это образец доклада? Ну,
да,
по большому счету, лучше Википедии ничего нет. Все остальное...
Ты написала элоквенция?
Элоквенция. Ну, проникновение, что ли?
Элоквенция? Нет, пенетрация проникновения, дорогая.
Элоквенция?
Просто не знаешь... Ты не знаешь разницы между элоквенцией и пенетрацией. Смотри-ка. На самом деле они близки.
Нет, я предположила
сначала элоквенция,
просто.
Сначала элоквенция...
Красноречие, все, я
конечно,
поняла.
Конечно. Сначала элоквенция, а уж после пенетрации.
Ни одного родственного слова не знаю. К слову, элоквенция. Ни одного.
Ну, хорошо. Ну, я-то ну, говорю по латыни, а ты-то нет.
А я-то тоже говорю на самой настоящей латыни. Ну. Итальянской. Там нет такого.
Ты не можешь говорить на латыни. Потому что у вас в Петербурге...
Ваш-то подревнее, конечно, испанский, он ближе к латыни, чем итальянский.
У вас в Петербурге... Нет, я учил латынь-латынь. У вас в Петербурге вместо «ц» говорят «к», ты знаешь? Ну, например, вы говорите...
Кесарь-цесарь, вы это имеете в виду? Кесарь там никто... Кесарь никто... Хотя нет, говорят, да.
Петербургская школа...
Кесарево сечение вы тоже говорите, да? Вы же не говорите Цезарево сечение.
Цезарево сечение. Ну, я говорю, кесарево. Например, центр города, а вы говорите кентр.
Да,
кентр. Да, да, да. Я говорю, пойдем в цирк, а петербуржцы говорят, пойдемте в кирк.
Вспоминается кирк, анекдот.
Кирк. Пойдемте в кирк, там кентавры. А я говорю, пойдемте...
Кикасо, кикасо.
А я говорю, это пойдемте кикасо, в центр. А центр. Центр. Пошел. В центре города есть цирк, где есть центавры. Понятно? Все, кто говорит «к» — петербуржцы, все, кто говорит «ц» — москвичи. Понятно? Поэтому центр — цирк, в центре — цирк, и там центавры. Правильно? А у них в кентре — кирк, и там кентавры. Ха-ха-ха! Вот дура. Ну, простите, пожалуйста, я никогда не хотел обидеть петербуржцев. Не дай бог еще, у меня язык отрежут, ну их нафиг. Не, давай проголосуем. Вам Улюкаева жалко или не жалко?
Улюкаев, это же важно.
Вот это, мы не можем так соскочить с темы. Серьезная тема. Значит, когда ему впарят 10 лет, мы снова проголосуем. Но сейчас пока вот просто. Вам Улюкаева жалко? 134-21-35 да, 134-21-36 нет. Улюкаева жалко? 134-21-35 да, 134-21-36 нет. Ну, как бы он опытный человек, он родился и вырос практически как бы в
у
этой
среде. У нас вчера был эксперт.
Он всегда там был в этой среде.
Который рассказывал, да. Я не помню, у кого в эфире, днем. Он рассказывал, он работал, видел Улюкаева там в работе, да, и да. Он рассказывал, что, ну, как будто бы тот уже умер так, в таком да. духе, что, дескать, он был таким необычным человеком, он выделялся на фоне... Вот он был странноватый.
Он был поэт.
Он был странноватый. Вот на
ты знаешь,
фоне
что он был поэтом?
Ну, конечно, знаю, конечно.
Он и есть поэт.
Ну, у нас там есть несколько поэтов, да, но этот выделялся странноватостью, и он говорит, возможно, он и поплатился, ну, как, знаете, такая белая ворона, как бы вот его затравили в итоге, потому что он странный, да. Его исторгла эта система, потому что он был не такой, как бы,
ну, вот, жалели. Я думаю с огромным практицизмом сейчас, с практицизмом, что он был плоть от плоти системы, пусть и поэт, там всякие люди есть, значит, плоть от плоти системы. И все-таки он там, он был сверхопытным человеком в системе. Другое дело, что система меняется. Ты понимаешь, в чем дело? Я читал недавно интервью одного раскаявшегося мафиозу, и он рассказывал, что он отошел, так сказать, и он предал мафию в момент, когда мафия начала убивать жены детей. Он говорит, никогда мы не убивали жены детей. А наконец начали вот при таком-то, значит, руководителе, что мы стали убивать жены детей. И это меня глубоко разочаровало. И он пошел к прокурорам. Понимаешь? А, значит, я хочу тебе сказать, что Улюкаев тоже мог отстать от развития системы. То есть система развивается, а Улюкаев нет. И он такой говорит, опаньки, говорит, уже, говорит... На высшем уровне, ну, в нашем бизнес-сообществе, подставы делают такие, говорят, я был не готов к этому разу. Ну, извини, отстал от времени. Ну, отстал от времени. Так, ну, так может быть. Я останавливаю это голосование. Он отстал от времени. 40, несмотря на то, что он плоть от плоти этой системы. 49% считают, что им жалко Улюкаева. Запиши, пожалуйста. Вам жалко Улюкаева? Вопрос. Да, 49%. Нет, 51%. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Извините. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. А знаешь, мне надо что-нибудь нажать еще, мне кажется. Я убежден. Но я вот уже второй звонок принимаю, а звука-то и нет. Ха-ха. 7373948. Алло, здравствуйте. Видите, звука нет.
Алло,
да, утро, есть. Денис, да. Денис, да, слушаю вас.
Да, я вот, честно говоря, не особо понимаю, почему 49% людям жалко Улюкаева.
Ну, жалко, вот, потому что он романтический герой, такой бамс его, ну, не знаю.
Ну, может быть, но мне его нисколько не жалко. Было время, когда...
Вообще слабого в России. Нет, он слабой позиции, поэтому жалко. Ну, как...
Ну, это, наверное, присуще русским людям, да. Жалеть
да. таких... Слабых. Жалеть слабых.
Да, слабых, но которые раньше плевали на них. И ну, было пофигу на это население.
На самом деле, беда, беда прощает. Беда дает, ставит его ниже нас сейчас. И эта беда, его личная беда, она ставит его ниже нас, поэтому мы не чувствуем, что он выше, да? Ну, как бы...
Ну, да, да, проблема. Да, то есть на этом фоне проблема. Играет. Ну, да. Я считаю, не должно быть.
Не должно быть. 7373, такого не должно быть, считает Денис. 7373-948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Настя. Ну, да. Знаете, мне вот его почему-то не жалко.
Да.
Наверное, потому что ничья судьба не предопределена, мы сами ее делаем. И...
Ну, да.
Он не маленький мальчик, он сам все прекрасно понимал, сам все знал, как говорится. И, ну, а что?
А как вы думаете, вот что? Вот давайте подумаем, что с вашей точки зрения он сделал? Я сейчас говорю, мы же не факты с вами называем, а мы говорим о представлениях. Вот в вашем представлении он сделал что?
Ну, изначально он пошел на конфликт с Роснефтью, то есть этот конфликт был явно для него проигрышным, зная, что... скажем так, там ему дадут по рукам, если не по башне.
Изначально, еще с самого начала, он вообще был против поглощения Башнефти. Так,
ну,
что
понятно.
Ли?
Ну, понятно.
Да, да, да. Он, ну, высказался критически. То есть, конечно. Поставил себя, стал как бы стороной. А он должен был быть, ну, как бы госорганом, который просто там что-то проводит сделку или что-то, да? Как
ну, бы. Нельзя в таких структурах идти на конфликт с руководством.
Нельзя.
Скажем так, это нельзя. Плохо заканчивается, всегда это заканчивается. Абсолютно. Либо так, либо... более или менее, либо пенсии, либо еще какие-то...
Абсолютно, вопросы. Абсолютно верно, абсолютно. Нельзя спорить с человеком, которого мы не называем, а также со всеми, кто может к нему зайти сегодня на сегодня. Ну вот сегодня,
конечно.
Да? Вот
так,
люди,
конечно,
есть круг людей, так. Есть круг людей, которые могут к нему зайти сегодня на сегодня. Ну сегодня утром решили, и сегодня к вечеру будут у него. Значит, вот с этими людьми ссориться нельзя. Ну, понятная логика.
Ну, все это он понимал, и он все-таки пошел той дорогой, которую он выбрал, и,
да.
Ну, и получил тот результат, который был вполне очевиден.
Слушайте,
ну,
но да. Как да. Это, можно,
у
можно
Насти вопрос вклинить? К вам, да.
Смотрите, судя по всему, там на самой верхушке принято обмениваться конвертами, корзинками.
Нет, я тебе объясню. Нет, давайте поясним наше понимание. Да. Внимание, мы говорим опять не о фактах, я повторяю это для суда, возможно, а мы говорим о наших представлениях. Да. На наших представлениях. В моем представлении любое министерство может сказать, вот я, например, был бы министром, а Анастасия была бы человеком заинтересованным, главой корпорации, неважно, может быть, совсем частной или государственной, или близкой государственной. Она бы мне сказала: Сереж, ты можешь сделать, не тянуть... Ну, потому что чиновник кувшинное рыло, он же может поработать 8 часов и уйти потом, и у него обед все время и так далее, понимаете? Значит, а я могу сказать так, Настенька, для тебя я сейчас 30 орлов, я создам как бы это междепартаментную группу, посажу 30 человек в одной комнате, и они будут сидеть, пока не выпустят документ, подписывая друг у друга просто на соседнем столе. Ну, чтобы не тянуть, чтобы не тянуть. И то, что обычно делается полгода, мы для Настеньки сделаем за 2 недели. Можно
а
же?
То и быстрее.
А то и быстрее.
А то и за 2 дня, да.
Вот,
а
это. Но я так. Говорю, слушай, я говорю, ну а им не пожрать, не в туалет сходить. Там рифмуется, да? Значит, за это время не удастся. То есть они будут сидеть, выпучив глаза с этой с кровяной сеточкой на белках глаз, пока не сделают дело. Настенька, ну ты же понимаешь, что это чрезвычайный труд. Она понимает. Но ты понимаешь, что их должен премировать? Она понимает.
Ну, понятное дело.
Ну, вот это есть, я понимаю. Вот это
ну, наше представление, так... может,
наше
оно
представление,
и не так.
Наше представление, да.
Не так часто руководитель подходит с подобными просьбами, да?
Да.
Скажем, придет тебе человек, проконсультируй его, пожалуйста.
Да.
То есть, естественно, там проконсультировал и дальше, как говорится, и помог ему все сделать. Не так часто он подходит, и плюс ко всему, ну, скажем так, вы же сидите на своем месте благодаря руководителю.
Мне предлагали...
То есть как бы это уже ваша премия.
Ну да.
Так. Это уже
ну да,
премия.
То есть некоторые вещи ты должен отдать за кресло.
Сергей,
да.
Мне предлагали лет 10-12 назад
Сейчас. Спасибо
пойти
большое.
Работать
Да.
Сошкой в Минэкономразвитии, я не помню, какой-то, то ли просто Министерство экономики, как оно там называлось, не помню, на зарплату к бизнесмену питерскому. То есть вот он, я туда иду, меня собеседуют, и меня принимают, а он мне платит зарплату. Это мне прям реально предложение. Я отказалась, потому что мне показалось это слишком...
То есть у него был бы свой человечек.
Он как, ну, типа, ставка на лошадь, что ли. Или я там уголки первое время буду красные прикалывать.
Нет, свой человечек.
А потом это, знаешь, я вырасту там,
очень, да, внутри? Не совсем обязательно. Или не как? Обязательно вырастешь. Не обязательно вырастешь. Даже если ты будешь внизу, важно, что ты можешь ходить, конючить где-то у двери, так сказать, он тебе даст...
Или говорить, от нет. Петра Петровича...
Нет, вот нет, 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 ничего не будешь, нет. от себя лично. Пойдешь к Марье Ивановне, которая в архиве, так сказать, там документ, я покопаюсь у вас, понимаешь, потому что он не может. Она говорит, ну, давай, Настенька, ты пошла, раз так и нашла. Я пошла к начальнику, пошла к секретарше, Оленька, здравствуй, Оленька.
Значит, я-то отказалась.
Здравствуй, Оленька. Нашли, я положу тут сверху эту бумажечку, ты сможешь показать шефу? Да, все, пожалуйста, с меня там пироженица. Еще что-то. Понимаешь? Значит, одним словом, ты бы была офицером у этого бизнесмена питерского. Ты бы была офицером...
А, то есть это к министерству...
Меня бы
взяли, понимаешь?
Тебя бы взяли. Если бы ты была внизу, просто секретаршей, то и то это важно для бизнесмена, чтобы ты быстро давала ход бумагам, быстро, сверху папочки где-то положила, понимаешь?
Ну да, но я к тому, что само не надо представлять дело так, что министерство не в курсе.
Когда ты приходишь к начальнику, у тебя было такое?
Какое?
Ты приходишь к начальнику, говоришь, товарищ начальник, дайте мне офицера, вашего помощника, который будет бегать по моему делу. Бегать будет по моему делу. Вот у меня такое было в жизни. Ты приходишь к начальнику и говоришь, дайте мне офицера, officer, an officer, помощника вашего, который будет бегать по моему делу. Бегайте, звоните, ты-ты-ты, тра-ты-ты. Значит, и дело, которое делается 2 месяца, сделает за 1 день, за 2 дня. Понимаешь? Все. Он будет за, он знает всех личные мобильные телефоны. Он знает, кто когда зайдет. Он попросит подойти. Понимаешь? Он делает все экстренно. Значит, что сделал Улюкаев? Улюкаев провел дела для Роснефти, которые можно было делать через пень-колоду, провел быстро. И намекнул, что это ж, ну, большое дело.
Премия для, типа, сотрудников.
Ну, типа, для сотрудников, я думал, половину бы он себе забрал, половину сотрудникам. Понимаешь, да? Типа, если мы имеем представление, что он взял бы 2 ляма, один себе, один ребятам, все. Понимаешь? Ну, наверное, я сейчас говорю о своих представлениях.
Наверное.
Не о фактах, безусловно, а о представлениях. 9.30 новости. Подъем. Настя находит, что Улюкаев очень похудел, и худоба ему к лицу. Вообще. Ты знаешь, между прочим, был тест проведен. Сейчас я читал, извините, пожалуйста, меня. Ну, какие-то ученые, так сказать, не британские в этот раз, а, по-моему, если не ошибаюсь, малазийские. Но, так или иначе, этот тест был проведен по фотографиям. И нужно было определить, какой человек здоровый. Ну, здоров, физически, физически здоров.
А кто определял-то? Медики или просто группа?
Ощущения. Группа, по которой проверяют. Абсолютно верно. Ощущения. Мы же все время говорим об ощущениях. А, в том числе по Улюкаеву мы говорим об ощущениях. Слушай, значит, там надо было... Вот тебе говорят, там показывают лица. И вот какой человек поздоровее, как бы здоровье получше у него. Вот просто... Нажимаешь там, вот, не знаю, от 1 до 5, понятно. Оказывается, лица похудее, как бы, с небольшим количеством жира на лице, кажется здоровее априори.
Угу.
Ну, интересно.
Это настолько естественно, по-моему?
По-моему, нет.
Не приходится.
Все люди, которые умерли от рака мозга за последние пару лет, были худощавы и имели худые лица. От рака мозга за последние несколько лет
меньше, чем...
умирали люди с нормальным весом и с индексом массы тела ниже 25, и с прекрасными лицами.
А они в другую сторону же. Любой рак, он вызывает в итоге истощение организма, и наоборот, люди очень редко, и как бы даже есть клиническое такое вот резкое похудение, сброс веса в короткий период, это повод задуматься, если вы ничего для этого не делали, срочно там пойти провериться, это же известно, то есть худоба в другую сторону. тоже будет вызывать ощущение нездоровья. Вот
я сегодня такой, прочитал эту фигню. Такой. Вместо того, чтобы позавтракать...
Вы стали себя в зеркало раз?
Нет. Да.
Любоваться.
Конечно, нет. А где у меня зеркало? У меня нет в кабинете. У меня нет в кабинете зеркала, надо идти в туалет.
Можно в окно смотреться в темное
время. Слушай. Значит, нет. Я, когда прочитал эту новость сегодня, потому что худые, кажется, здоровее, и это объяснение действительно и так далее, какое-то, я принялся вместо завтрака лизать языком из чайной чашки, у меня маленькая китайская чайная чашечка, и я в нее насыпал Геркулес, Нордикс вот этот вот, ну, Геркулес, не импортный какой-то Геркулес, вот, Нордик. И я, значит, лизал его, то есть опускал мокрый...
Вы не боитесь нервной анорексии, свой... знаете, нет, когда человек уже не
мокрый,
может просто...
Мокрый свой язык, это не слишком эротично, я опускал в чашку и слизывал прилипающие, то есть прилипала вся овсянка, да, она прилипала к небу потом и так далее. Я уже пальцем потом затирал ее отовсюду. И я этим я и позавтракал, мать, стремясь похудеть.
Ставьте сегодня с утра. Чуточку здоровее.
Я стал здоровее. Ну, и что, же видно же сейчас уже?
Конечно.
Спасибо тебе большое. Видно. Возвращаемся к Улюкаеву.
Да.
Ей так не кажется. Слушай, ну что с Улюкаевым? Давай, мы обмениваемся представлениями. Точнее, мы не успели подраспросить вас посерьезки. И видно было, что вы очень сильно звоните.
А был же, помните, был же прецедент, когда вышел чиновник и сказал, что ему стыдно.
Стыдно?
Я так вот сейчас не могу. За то, что делает министерство, помните? А ему сказали, дескать, ты пока здесь с нами воюешь, не имеешь права там критиковать, либо уйди, работаешь. Критикуй. А мы были вроде бы обнадежены, что люди изнутри начинают критиковать.
Мы установили, предыдущий, когда, прежде, до новостей, мы установили, что министерство, в министерствах существует нормальный регламент. Когда нормальные даты выхода документов, да, а там до 30 дней существует, ну, понятно, да, существуют регламенты в министерствах. И существует способ найти толкача, который пуш-пуш будет ходить по кабинетам сам лично будет звонить ответственным людям на мобильные телефоны. Там, Петр, ну, помоги, я не знаю, ну, что это, нормальное дело все. Вот, какой-то чувак, который будет пуш-пуш. И ты, значит, этому человеку вроде как благодарен. Потому что, поймите, но они же ничего незаконного не делают, если держат твою бумагу 30 дней. Нет. А если 45 дней, тоже нет. Ну, там регламент, там же написано 45. А зачем 45, если на эту бумагу может уйти 20 минут? Никто не знает. Почему-то 45. Черт его знает. Ну, хорошо. Значит, вопрос. А можно, чтобы чувак ходил по коридору, толкал? Да, можно. А скажите, а этому чуваку вы благодарны? Да. Ну, вы пожмете ему руку? Ну, там, спасибо, Василий Васильевич. Там, ну, да. А он в следующий раз будет, вот, как это сказать, бегать за вас? Ну, не знаю. Если он не ваш школьный друг, то с какого фига? Ну, вот правда. Ну, школьному другу, понимаешь, в чем дело сейчас? Подходит ко мне школьный друг. Говорит, Серег, надо сделать, и точка.
Я так себе это и представляю.
Нет, слышишь, а я ему говорю... Я ему говорю, ну, это вообще не про меня, или наоборот, если про меня, ну, уже очевидно. Тогда я ему говорю, Старик, сейчас сделаем, и все. Ну, сделаем, и все. Звоню жене, говорю, слышь, отменяй встречи, если там, куда мы собирались поехать, сейчас я вот ко мне, Володька пришел, надо сделать, все, точка. Я остаюсь и делаю. Он мне в конце говорит, Серег, ну, я понимаю, там, ты напрягся и так далее. Давай как-то мы это... Ну, я же не один, тут у нас ребята, партнеры, мы бы хотели как-то, правильно? Uh-huh. Я говорю, нет, ты что, дурак, что я скажу? Ну, ты испортишь наши отношения, просто испортишь отношения, я тебе в глаза не буду смотреть, я не буду с тобой больше, так сказать, там встречаться вообще и так далее, зачем это нужно? Ну, что, дурак, что ли? Все. А если это не Володька, не одноклассник, то сфига ли я второй раз-то буду делать? Ну, я напрягся, побегал, у меня спина мокрая, дальше что? Он говорит... Ну, не знаю, это он говорит, спасибо большое, пожалуйста. В следующий раз он приходит, я ему говорю, регламент 45 дней. Ну, на эту бумагу. Он все понимает, и я понимаю, и мы оба понимаем. Ну, так же это с государством или нет? Я говорю о своих представлениях, а? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро,
знаете,
доброе
Сергей.
Утро. Да.
А я вот хочу, знаете, вот немножко, наверное, вот высказаться философски на
хорошо,
эту тему.
Да, мне интересно.
Понимаете, вот эти все люди, как правило, вот уже на моей жизни столько уже прошло,
да.
Они почему-то думают, что они будут жить вечно, понимаете?
Да.
Они вот все берут,
исходят из того, что... А, исходит из того, что когда больше, лучше, чем когда меньше.
Ну, я понимаю, да это все. Да. Вот. А в итоге получается, вот почему-то, в конце концов, вот все-таки получается в большинстве случаев, что они кончают очень плохо.
Нет. 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 Как вас зовут? Нет.
Александр.
Александр, 99% тех, кто хапает и ртом и одним местом, 99% получают от жизни все. А 1% горит, 1% горит. Ну что вы? Ну это выгодно,
наверное. Может быть, они от жизни получают
все.
И в итоге их или здоровье.
Нет! Какой здоровье? О чем вы говорите? Они проходят обследование в Швейцарии. Они едут в Австрию на этот самый, на диализ крови. Они едут, о чем вы говорите? Они едут в Голландию на исследование гормонов. Они едут на Барбадос для стволовых клеток, так сказать. О чем вы говорите? Не надо мне этот самый средневековой морали. Значит... «Укравший царство создаст династию», говорит Джуанзы. Не читайте никого из средневековых. Никого. Средневековье в топку. Читайте сразу древних. Читайте Джуанзы. «Укравший царство создаст династию». Наоборот, мало украл, значит. Украл бы больше, создал бы династию. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Михаил, да, прошу. Да.
Боже, насколько далеки.
Мы от народа.
Представление от того, что там происходит.
Михаил, прошу вас, заземлите меня.
Вы говорите о каких-то там толкачах, о каких-то бумажках.
Да.
Всего этого давно там.
Давно нет, да?
Дело в том, что primus inter pares, это формула средневековой преданности хозяину.
Европейской, напомню.
Да, выросла до, тем более соединяясь с некоторым азиатской потенции деспотизма в случае невыполнения только того, что было в моем взгляде обращенном к тебе в одном телефонном звонке, давно вывело все эти всю ту возможную психологию, которую вы оцениваете, за скобки. Дело в том, что Люкаев, назову один раз его фамилию, человек стал на этот путь давно, с молодых своих дней. И все эти, все это жречество, которое существует в виде министерства и так далее, это всего лишь форма прикрытия одного, служению господину. Служение господину – это не просто символическая форма существования. Это целая внутренняя философия перерождения. Понимаете?
Да, а почему перерождение? Это конфуцианство, это прекрасно.
Перерождение я имел в виду от... того теоретической возможности быть человеком.
Можно возразить, потому что так, когда я молчу, мне кажется, что я вроде соглашаюсь, на самом деле нет. Мне кажется, что конфуцианство, когда начальник есть отец, форма отца, то конфуцианство приветствуется, а почему это плохо? Чем плохо-то?
Да, каждая эпоха и каждый этнос вносит свои... роковые поправки, понимаете, мы, конечно, как люди с вами интеллигентные, немножко знающие, можем приводить величественные аналогии, но на самом деле те же самые слова, которые звучат одинаково в любом языке, там, демократия, либерализм, преданность, они всегда окрашены национально, причем настолько это решающе, настолько это глубоко, что само явление уже перерождается
в особую форму. После того, как вы дали оценку некоторую моральную и философскую, не могли бы вы с вашим знанием, потрясающим знанием жизни, сказать, как это работает технически? Нам скорее интересно понять, взаимодействие, вот именно, как эти толкачи, за что можно просить, за что не просить, каковы нормативы обслуживания документов и так далее. Вот где, где здесь деньжонка-то образуется?
Вы знаете, что это разные, мы же не будем сейчас говорить с вами о каких-то низких уровнях там технического взаимодействия. Речь сейчас идет о верхних, о лазурных пляжах бытия. Понимаете, там, где обитал, ну, почти на, ну, не на самом высоте, Улюкаев.
Да.
Вот.
Значит, слуга на втором-третьем уровне он обитал, да.
Ну да, слуга двух господ, всегда мечтающий обрести одного сюзерена, ну, вы знаете кого, и быть его орудием. Это ему, конечно, не светило никогда. Поэтому, ну, давайте так, да, вы хотите техники, техника очень простая. Весь его путь
да.
В системе государственного обеспечения комфорта жрецов, вот этой высшей расы, для которой право не имеет не просто никакого смысла.
Они есть право.
Ну,
хорошо. Я умоляю, только, пожалуйста, без эмоций. Я умоляю, Михаил, ужасно. Да. Так где же деньги образуются? Где деньги?
Деньги, значит, смотри, деньги образованы очень просто. Я после того, как все это случилось, просто, ну, всем было все понятно, кто такой Улюкаев, за счет чего он живет, почему
да
он
понятно, философ. Да.
Вот, все это понятно. Весь его путь – это путь стяжания. Стяжания. Но в какой-то момент человек действительно уже теряет бдительность, думает, что все будет происходить автоматически. Я уже рассказывал технику, то, что с ним произошло, вот конкретно с ним. Значит, естественно, постоянно, перманентно, он, конечно, не с этим самым господином работал, которого вот в суд не могут никак призвать. Конечно, нет. Это были просто попечения, обеспечения такое моральное, улыбка и так далее. Он работал с людьми, которые выведены за скобки этого процесса. Это технические исполнители в Роснефти, уровня там замначальника департамента. Ага. Это технические связи. Этот назначает, говорит, я бы вот столько хотел. Но, говорит, все равно я доложу. Все нормально, Алексей, как там его, Иванович, все нормально, завтра вы получите. И это всегда получалось. Здесь произошло следующее. На определенном этапе перелома психологического, вот тот самый исполнитель, который спокойно таскал этому Улюкаеву эти конверты вечно, эти десятилетия, так, ну, они менялись, может, лица, пришел к боссу и сказал: босс, этот хочет вот два. Он говорит: что? А сколько вы раньше давали? Ну, раньше было меньше. Я, естественно, драматургии какой-то, но на сути...
Да-да-да, мы говорим о наших представлениях, безусловно.
Да, слушай, да пошел он к черту.
То есть, подчиненный говорит, конечно, потупив глаза, говорит, да, ну, конечно, если вы прикажете, да, но, по-моему, он борзеет, да? И начальник говорит, безусловно, борзеет.
Здесь есть один очень важный момент.
Да?
Всегда это происходило так. Вот этот вот, кто общался, кто носил,
подчиненный,
кто исполнял, да, он доставал эти, часто эти пенензы, я извиняюсь за выражение, ему приходилось доставать самому из внутренних там источников.
Да.
Шеф говорил: да, ну нормально, ну ты там позвони директору завода там и так далее. В общем, сам реши, ты кто здесь, ты за что. И он сам бегал, но в какой-то момент ему это стало некомфортно. Так, ему не дают источников самому работать и принести эти конверты.
Да,
и он пришел к высшему лицу и сказал: вот так и так.
Борзеет министр.
А сейчас, видите, сложная ситуация, видите, какая. Не знаю, где взять.
Да.
То есть он расписался, вот этот исполнитель, частично в том, в своей некомфортности отношений.
Да.
А босс в это время испытал тоже в дискомфорт. Как же так? Раньше все само делалось.
Нет, конечно, я сажал. А босс говорит: нет, а я не понял, что с ним? Что он?
Совершенно
что
так.
Что сломалось в голове-то? Что он борзеет-то? Что борзеет?
В чем дело? Да. Как? Что?
В голове что-то сломалось.
Да, и потом, видя то, что система буксует, босс сказал: хорошо, я сам разберусь. И позвонил.
Да.
И позвонил и получил от того действительно доказательство того, что, конечно, это говорилось уже немножко.
Наказан за борзоту.
Да, конечно. И когда эта система рано, так было всегда и при Советском Союзе, компанейство, понимаете, месячник борьбы с
дорвавшимися.
Поэтому весь, еще раз, вот я закончу. Я встретился с одним человеком, очень влиятельным, очень знающим, да, очень либеральным, в то же время находясь там наверху. И мы с ним согласились еще. Ну, человек ни дня не работал в бизнесе. Не надо здесь какие-то искать особые вещи. Не надо читать его поэзию Улюкаевского. Он ни дня не работал в бизнесе, как мы. У него земельные участки, дома, за рубежом квартиры. Ну, это же, тут даже доказывать ничего не надо. Он был шестеренкой этой системы, которую можно легко поменять, выбросить. Но случилась незадача, как у Галича, так?
Да.
Я документ потерял, понимаете? Да. И держишься здесь в том...
Но на самом деле, то, что чиновники не бедны, вы знаете, что это провозгласил в свое время человек, с которым я очень близко общался и дружил, Березовский. Значит, Березовский, когда создавал семибанкирщину для избрания, вот после Давоса 96-го года, Березовский создавал семибанкирщину, поддержку, как бы, вот этот чубайсовский штаб, да, Березовского. Значит, и он тогда сказал фразу, которую очень хорошо помню, и которую мы потом не раз повторяли. Борис сказал, значит, у нас работают первоклассные люди в 96-м году. У нас работают первоклассные люди. А в Кремле работают какие-то занюханные, пахнущие нафталином, значит, там, и в министерствах такие же. С ними стыдно разговаривать просто. И они говорят на другом языке. Потом он сказал, корпорация Россия, корпорация государства Россия должно нанимать не хуже людей, чем корпорация Сибнефть, чем корпорация Логоваз, чем корпорация... Понятно, да? Одним словом, корпорация Россия должна иметь специалистов высочайшего класса, которые...
Мы сейчас говорим об идеалах.
Нет, он это сказал. И сказал, что хорошо, но есть такой способ. Значит, давайте по-любому. Понятно, да? Ну, ты понимаешь, о чем я говорю сейчас?
Да.
Боря сказал, Березовский, он же архитектор очень многих вещей, существующих в России.
Да.
Очень многих, на самом деле. На самом деле, больше, чем вы себе представляете. Он сказал следующее. Я прихожу в министерство, я разговариваю с каким-то огрызком. Огрызка? Я вообще не понимаю, о чем он говорит. И я по глазам вижу, что он не понимает, о чем я говорю. Вообще не понимает. Ни я, ни он. Мы не понимаем друг друга. Люди разных цивилизаций. Я прихожу в Кремль, я разговариваю с людьми, которые вообще не понимают, что я сказал. Просто вообще не понимают. И когда им говорят, что задача стоит, там, условно говоря, спасти там демократию и Бориса Николаевича Ельцина, надо, да, там, условно, прямо сейчас. Они говорят, там, выход документа будет в апреле, там, или в феврале. Ну, понятно, да? Они говорят, нет, не в апреле и не в феврале. А до конца дня вы проведете все эти 8 совещаний, хоть бы даже умозрительно, неважно. И к 7 вечера пришлете чувака с этой бумагой. Понятно, о чем я говорю, нет? Все. Вот это говорил Боря. Значит, работа должна вестись. Да, там. А суббота не выходной день никакой. Да и воскресенье не выходной.
Боря говорит. Ну, какие могут быть выходные?
Нет, какие выходные? Мы же решаем вопросы, говорил Боря. Значит так, он сказал этим всем, Смоленскому, Гусинскому и так далее. Сказал, братцы, Фридман, по-моему, был тоже. Да. Братцы, дело будет обстоять так. А у нас... государство Россия будет нанимать самых лучших специалистов, которые имеются в России и даже за рубежом. Самых лучших. Здесь будут работать на Россию, будут работать лучшие. И получать будут как лучшие. Поэтому никто в Мосгруппе или в Сибнефти не будет получать больше, чем примерный аналог по функциям в государстве. Как мы это решим? Как-то решили. И в этой связи удивляться тому, что чиновник богат после 96-го года, после этого волевого решения Березовского, я не удивляюсь. Чиновник богат, потому что так Боря решил, что корпорация «Россия» лучшая из корпораций. Лучше «Лукойла», лучше «Сибнефти», лучше и так далее. Корпорация «Россия» лучшая из корпораций. Понятно? Угу. И нанимает лучших людей. Так Боря решил. И это было тогда одобрено и понято всеми. Понятно? Хорошо. Значит, поэтому у него есть и дома, и земельные участки, и еще что-то. Я бы тут не удивлялся. Другое дело, что он, видимо, действительно оборзел. С точки зрения, понимаешь, да? Нет. Что надо моральную оценку? Нет, моральная оценка. Моральная оценка.
А чем он отличился так сильно от остальных? Вот нет. Скажите мне, из вот этого ряда, если бы он как бы все вот один ряд, вот а тебе... он вдруг возвысился.
Вот у тебя есть как бы правило какое-то. У тебя есть правило обслуживать корпорацию «Россия». За это ты прилично получаешь. Вот представь себе, да, я просто тебя ставлю, Настенька. У тебя есть правило, ты работаешь в корпорации «Россия». За это ты прилично получаешь. Как ты, я не знаю как. Может, ты числишься где-нибудь в правлении какой-нибудь корпорации, и там тебе ежегодно будут давать 2 миллиона долларов или еще что-то. Понятно, да? Я не знаю точно. Но как-то ты пристроена. Ты пристроена и работаешь на корпорацию «Россия». И там ты уже не задаешь вопросы, когда конец рабочего дня и когда у тебя суббота-воскресенье. Не задаешь. Понятно. Это вообще никого не парит. Вообще никого не парит.
Слышишь меня? Слишком,
всех. Значит, и дальше. И вообще не парит вообще никого, когда у тебя суббота, воскресенье, ночь какая-то, полночь, вообще никого не парит. Точка. На этом поставил точку Борис Березовский в 96-м году. Да. Сотрудники корпорации «Россия» не имеют ни выходных, ни ночи, так. Ничего. Работают и точка. Все.
Да.
Значит, зато у них жены довольны, потому что деньги есть. Хорошо. Так. Дальше слушай. Но когда-то, может быть, у них есть свободное время, они могут немножко шить, что не одобряется. Не одобряется.
Да.
Но они должны тоже знать против этот самый, кто левак, а кто, ну, хозяин. И когда от хозяина исходит задание, а он говорит, это для меня левак, то люди делают квадратные глаза, и я бы на месте Сечина сделал квадратные глаза. Я бы сделал квадратные глаза. Я бы сказал, чего? То есть, когда ты работаешь на корпорацию «Россия», это для тебя левак? Ты что, ну, я бы сказал, сошел с ума, что ли? Улюкаю, я сейчас серьезно говорю. Я бы сказал, эй, ты сошел с ума или что с тобой? Что-то да. сломалось в голове, где-то, так сказать, надо починить между ушами. Что случилось-то? Что случилось с тобой, мальчик? Ты сейчас работаешь...
Мне не уже страшно.
Сейчас ты работаешь не на там, какую-то обувную фабрику из Адлера, там, какую-то, которая тебе там заносит что-то, да? А ты работаешь на корпорацию «Россия», идиот. Какая взятка? Ты что, с ума сошел? Ну, я серьезно говорю сейчас. Ну, понимаешь? У тебя есть обеспечение? Есть. Ты доволен? Да. Ты сыт? Да. Ты на высокой должности? Да. Ты хочешь ртом и жопой?
Да.
Да, плохо. Вот за то, что ты хочешь ртом и жопой, мы тебя накажем. Мы тебя накажем. Мальчик, мы тебя вернем на землю.
Простите меня, люди.
В движение.
Подъем. В движении.
5 баллов. Хорошо, 5 баллов это нормально, это нормальный город. Ну, я считаю. Да, накопались мы, наконец, до казуса Улюкаева, и мне его перестало быть жалко. Мне какое-то время было его жалко. На самом деле, теперь уже нет, все. Значит, смотри, от Дмитровки до Волоколамки тяжеловато. И так вот на въезд в город все прилично, кроме с юга Варшавка не может въехать, а все остальное более-менее нормально. Ну, там, в Химках подташнивает, но не страшно. Восток нормально себя ведет, то есть стоит. Примерно Волгоградка до... И Рязанка тоже, Новорязанка тоже стоят. На шоссе энтузиастов чуть лучше, чем обычно новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
недруг Сережа.
Десять часов 6 минут, пятница, 8 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия! Ведущая программа.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Настя запасла чернухи, сейчас пойдем. Подожди, смотри, деньги сначала. Сначала деньги, никакой чернухи. Наверное, что-то священное. Сделать такое, как жреческое лицо какое-то. 59-25 вчера были в этом горизонте тоже, но, правда, ходили там 38. И 69-68, 62-19 нефть там же была, 62-21 вчера. И 1-17. О, глянь, чё. Евроч нету, не того. Вчера же мы в 1-18 сидели. С 1-19 уползли на 1-18, потом на 1-17. Правильно сейчас?
И что?
Ты не помнишь, где вчера была главная пара? Ну, она не помнит, ну и ладно, плевать на главную пару. В том смысле, что мне казалось, что она была на 1.18. Ну, ладно. И сейчас, и значит, смотрим биткоин. Да, биткоин, можно вам в рублях сообщить, чтобы вас стошнило? Биткоин 950 тысяч, то есть скоро
опять
будет...
Это, опять?
Отъехал назад,
значит, да. Было 18, потом стало 15, ну, сегодня утречком.
16. Сейчас 16. Утречком. Сейчас 16.
16? Это 900
16. тысяч? 16 Боже, тысяч за биткоин. 16 тысяч за биткоин. Это 950 тысяч, 952 тысячи, то есть примерно миллион за один биткоин. Угу. Биточек, один маленький биточек, который был мусором, стоит сейчас миллион рублей почти. И ну, сейчас будет миллион через короткое время. Понятно, да? 16 тысяч 37. Я вчера говорил с одним банкиром. Ну, можно же? Ну, это не страшно?
Не знаю. В наше сложное время. Ну и что же он вам сказал?
Я ему говорю, может, это... Он говорит, ну, у нас нет этого инструмента. Мы этим не занимаемся. Понимаешь?
А вы хотели... Я поняла. Вы хотели самый безопасный способ найти.
Да.
И пытались узнать, можно ли через банк, чтобы, если что, на банк
навести. Знаешь, что мне говорят? Знаешь, что следующая его фраза? Следующая его фраза.
Да, какая?
Мой сын, говорит, этим занимается сам для себя. Мне, говорит, чувак. Я говорю, офигеть. Ну, я говорю, а может он как-то нас собрать вместе? Он говорит, нет, он сам лично занимается, сын. Я, говорит, этого не одобряю. Хотя смотрю, говорит, с интересом. С огромным интересом.
Да, да, да.
Ну, ладно, не знаю. Хорошо. В общем, а что, ну, что я сказал? Что добавить?
Сына
что
тебе в студию, надо
сына
попросить.
В студию. Нет. Сына в студию.
По-моему, это, значит, Сергей, вот у меня есть ощущение.
У нас все полузапрещено.
Открытие, прозрение, Сергей,
да,
прозрение.
Давай, кто-то звонит.
Срочно
сейчас,
это... нужно стать можно? Тем, кто этим занимается официально у нас здесь.
Алло, здравствуйте.
Это золотая жила.
Здравствуйте.
Я только вернулся с Европы, я вам тут 3 дня назад звонил, да, про 18 миллионов американских рублей по биткоину.
Да.
Я воспользовался вашим предложением найти того, кто это все сделает обналичить. Взяли в Европе 22% за обналичку.
Ой-ой-ой-ой-ой, многовато, а?
Но зато кэш, наличка и никаких гвоздей. Правда, я себе оставил почти еще на 5.
А дубайские арабы могли бы почти за эти деньги тоже обналичить, мне кажется.
Вот, и 5 оставил, и я думаю, что, ну, в Европе вообще говорят 32 к январю.
32 к январю. Черт! Спасибо вам огромное за то, что испортили нам настроение. Спасибо. Он испортил нам настроение.
То есть вы хотите сказать, что когда я сейчас куплю биткоин за 1 000 000 рублей...
Ты получишь еще миллион прибыли.
Я захочу. Нет, подождите. И я, например, я еще увидела, что он вырос в 2 раза, допустим, и я захочу эти деньги вернуть себе налом, то мне нужно будет заплатить 22%.
Я очень переживаю.
Не то поняла. За что, за меня?
Смотри, человек... Ну, просто расскажу тебе сейчас. Ты не делай только встревоженное лицо, как спаниель, увидевший кошку. Не делай такое лицо, ладно? Сейчас сделай лицо...
А какое мне?
Сделай лицо Сен-Бернара. Сен-Бернара.
Я сделаю.
Какой-то такой.
Слюнку пущу.
Ладно, да, договорились? Слушай меня, я тебе расскажу. Он сделал денег, человек, тогда... Было 16 миллионов у него. Пока он ездил в Европу, он нам звонил на 16 миллионах. 16-18. Помнишь, он говорил 18?
Помню.
Значит, пока он съездил в Европу, у него уже было 27 миллионов. Было 18, стало 27. Понимаешь? Ну, биток рос. Понимаешь? Он летит, взлетел.
Я поняла.
Взлетел, да, у него 18 миллионов долларов. Дело. Слышь, взлетел 18 миллионов долларов. А приземлился уже 21 миллион долларов.
Да.
Пока летел, 3 миллиона долларов заработал.
Да.
Понятно? Хорошо. Значит, он там сделал через банкиров, обнал.
Да.
Обнал и все. Ну, там создал фирму, и? Так, туда и вкатил. Сюда же не вкатишь, здесь же вопросы будут, понимаешь? Хорошо. Значит, я тебе про другое говорю. О чем я тебе толкую?
Я не знаю.
А, ты что-то хотел? А,
нет, ну, я если не ты поняла насчет
Дорогуша, этого обналы процентов. Если ты хочешь 22 миллиона долларов получить за твои битки, надо действительно платить 20 банкирам 20.
То есть получишь 20%. На руки там 18.
Или арабам. Говоря, арабы, да? Тоже тебе сделают там что-то хорошее.
То есть ты на руки получаешь 18. Тогда, когда было 18, ты бы на руки получил там 14.
И он говорит, 5, да? Лямов я еще оставил. 5 миллионов долларов, да, оставил в битках. Значит, иметь будет к январю еще 5 миллионов долларов. Почему? Потому что эти 5 миллионов сделаются 10. Он считает. Понимаешь? Теперь давай так скажем. Вот можно такой тебе вопрос по деньгам, просто по жизни. Я тебе скажу по жизни. Настенька, надо двигать... То есть есть два способа движения по жизни. Это один от оборота, а другой от уникального товара. Уникальный товар. Ты покупаешь картину за 2 миллиона, продаешь за 5. Ну, это уникальный товар, картина.
Да.
Понимаешь, о чем я говорю? Нет?
Понимаю.
Вот сейчас чувак купил «Спасителя мира» за 400 миллионов евро.
Да, мы видели. Долларов, не помню.
400 миллионов. Араб. И араб-саудит, да, картину отвез в Абу-Даби.
Да.
Не в Саудовскую Аравию.
Нет.
Нифига, побоялся. Видишь? Значит, это самое. Слушай, значит, есть способ дернуть со сделки, с одной, которая судьбоносная сделка. А есть способ... от оборота. Это булочную. Открываешь булочную, торгуешь булочкой. Из каждой булочки имеешь копеечку. Копеечка, копеечка, копеечка. Их много. В результате ты живая. Понимаешь?
Да.
Значит, ты должна избрать для себя стратегию жизненную. Да, и третий, конечно, просто трудиться, быть специалистом. Ходишь, подчиняешь унитазы.
Ну, и откладывать зарплаты.
Да-да, слышишь, нет. Угу. Подчиняешь унитазы тем, кто занимается бизнесом. Значит, два вида бизнеса. От сделки судьбоносной и от оборота.
Да.
Должна выбрать, кто ты, если ты бизнесмен. Или ты их специалист, которому они платят за уникальные услуги, например, ты чистишь унитазы.
Выберите вы за меня, я не могу определиться.
Ты, конечно, специалист, ты никакой не бизнесмен ни разу. Теперь дальше. Ты хочешь пойти в бизнес, ты должна для себя выбрать. Ты будешь от пипсов жить, например, условно говоря, сегодня утром взяла по 14, сейчас по 16 скинула. На пипсах ежедневных ты будешь работать, да. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Это тяжелая работа, тяжелая. Ты можешь на паре евро, доллара,
да,
абсолютно нервная.
Да, да.
Она будет вести тебя к системным поражениям. Потом вдруг что-то помогло тебе. Почему? Потому что не ты руководишь процессом, а какой-нибудь Сорос руководит процессом. Дядя Сорос руководит процессом, а ты стрижешь пипсы. Как мусорщица рядом. Где-то чуть-чуть украла, чуть-чуть там. Понимаешь? А? Вторая сделка, вторая работа. Это глобально ты руководишь процессом. Сам Сорос заряжает тему, и он делает на этом миллиард, там, условно говоря, долларов. Понятно?
Да.
Но ты заряжать-то не можешь. Значит,
нет,
ты не можешь ты по биткам заряжать. Следовательно, ты загадываешь, что ты рядом с большими акулами пойдешь и немножко будешь иметь на себя. Теперь дальше. Ты можешь миллион рублей посвятить в этому делу. Можешь миллион рублей.
Например.
Отложила. Например, в семье есть миллион рублей.
Нет, не так. В семье есть намного больше, и я решила, не следует деньги отпускать на
и
это.
И ты миллион положишь сейчас в битки.
Допустим.
Ты к январю, например, говорю я, например, да, может быть, получишь еще миллион прибыли.
Да.
Миллион
рублей. Что мне это даст? Ничего.
Ничего.
Абсолютно ноль, да.
Миллион прибыли. Это там 15-16 тысяч долларов. Сделают ли 16 тысяч долларов тебя богаче?
Нет.
Нет. Сделают ли они существенно как-то порогово, изменят ли они твою жизнь?
Нет.
Нет. Нет.
Нет.
Понятно, да, все?
Понятно.
16 тысяч долларов – это просто отпуск,
да,
на 10 дней.
И все.
Да. Если быть скромным и не тратить денег. За 16 тысяч долларов можно на 10 дней съездить
можно
в отпуск.
Можно на периферии купить квартиру,
если сдачу. Если очень себя во всем отказывать. Ну, питаться скромно там, все. Слушайте, лететь в экономии и так далее.
Ну, не 16 тысяч долларов, конечно.
Ну, 16.
А если несколько раз по 16, то я говорю, на периферии купить квартиру и сдавать.
Ну, все. Слышишь? То есть 16 тысяч долларов дадут тебе отпуск. Скромный отпуск.
Угу.
И лететь в экономию. Что ты выгодишь? Ничего, не дергайся. Я тебя просто подожди. Не дергайся, Настя. Не дергайся.
Ну вот и похоронили, Настя.
Выгодаешь ты миллион. Ну и что? Ну, что, да, он тебе даст? Да ничего. Ну и хватит дергать.
Признаться, я и сама
вот думала об этом. Если бы ты мать...
А если в четыре раза?
Нет, слышишь,
тоже ничего.
А если бы ты...
Да.
была большой акулой, которая организовывала бы игру, ты организовала бы игру.
Да.
И ты бы заняла 100 миллиардов сейчас у кого-то, долларов, 100 миллиардов долларов, заняла или 50, не знаю. И ты бы сыграла в большую игру, которой призом было бы, например, 5 миллиардов долларов. 5. И ты бы мне шепнула: Серега, я пошла, с Богом. Я, да, давай, ты тоже. Ну, сколько можешь, и вкладывай. Все, продай квартиру, машину. Давай, вкладывай все. Будешь иметь в конце 5%, но через месяц. 5% через месяц будешь иметь. Я бы тебе поверил. Или вдвое через месяц. Я бы тоже поверил. Ну, пойми ты, ну не стоит дергаться ради котлеты баксов. Ну, не надо, зачем это? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Михаил Гагарин, доброго
дня. Здравствуйте, Михаил. Смотрите,
ну, пушка-то какая получается? Для человека, который может взять 50 миллиардов, есть 5 миллиардов тоже никак существенно не изменит его жизнь. Это не больше, чем цифра.
Нет, потому что он 50-то берет в долг, он играет на долговые. А 5 его, лично его.
А помните, вчера говорили, что один будет стоить миллион. Так пускай у Насти один.
Один. Нет, миллион говорил этот Маккафи, который создал антивирус. Он сказал, что если не будет стоить миллион, когда он сказал? Если к 2020 году биток не будет стоить миллион долларов, то он съест, пожарит и съест собственный пенис. Этот Маккафи. Но он чеканутый. Я не знаю, я бы ему тоже не верил, честно говоря. Я не верю Маккафи никакому. Нет. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Мне кажется, что вот этот биткоин — это такой хороший мировой проект типа МММ. Скоро все очень сильно пролетят.
Высоко вероятно. Но кто-то проедет в этом поезде сколько-то, понимаете?
Ну да, это проедет как в МММ. Кто-то обогатился кратковременно.
А вот представьте себе ситуацию. Представьте себе ситуацию, когда МММ не заканчивается, а все продолжают и продолжают верить. И все новые деньги страны продолжают нести к Мавроди. Все.
Потом Китай начинает нести.
Китай начинает и так далее. То есть нескончаемый поток денег. И
это будет до тех пор, пока кого-нибудь не начнут щекотать зональное отверстие и так далее.
Нет, то есть мы понимаем, что пирамида конечна. Ну, а если это не пирамида? Если это вызывает доверие у всех и становится... Понимаешь, что такое доверие? Деньги. Доверие, деньги — это доверие. Да. И механизм обмена, основанный на доверии, понимаете?
А, конечно, к биткоину доверие намного больше, потому что ни одно государство им реально не управляет.
Их доверие к биткоину ровно... Вот сейчас сказал ключевые слова. Спасибо тебе, родная. Сказал абсолютно ключевые слова. Участие государства в 21 веке постепенно становится компрометирующим фактором. Именно потому, что ни одно государство в мире ничего не может сделать против биткоина, в смысле им управлять. Именно потому, что биткоин — это чисто математическая формула, которую невозможно там нарисовать по-другому. Она просто математическая формула. Вот ровно поэтому... Люди рады получить у государства деньги, которые обеспечены государством, и их истратить на биткоины, то есть уйти от государства. Что сейчас происходит? Весь мир, участвующий в биткоине, пытается уйти от государства. Дайте, государство, дайте нам ваши деньги, мы их немедленно уничтожим, купив биткоины. Вот что хотят люди, понимаете? Да. За любые деньги уходить от государства, вот чего хотят люди. Женщина с перемотанной скотчем головой пришла в больницу, выбравшись из Москвы реки. Чернуха пошла, Настя подобрала чернуху.
Да я не специально, она просто сама идет сюда.
Настя не специально, просто 8 декабря сегодня. Женщина с перемотанной скотчем головой, которая выбралась из Москвы реки, пришла в больницу имени Пирогова. Ее госпитализировали с переохлаждением, то есть от скотча ничего с ней не случилось. Да? Она пришла в спортивном костюме с обмотанной скотчем головой. Ей 46 лет, она москвичка. Как она оказалась в реке, узнать не удалось.
Ой, это очень легко.
Она молчит.
Она туда, видимо, либо упала, либо зашла.
Да. Да. Ну ладно. Значит, еще давай на Черноху. Продолжайте. Это не, да. Продолжай,
вот Черноху. В Омске там люди настоящие.
В Омске вынесли приговор мужчине, который скормил фермера свиньям. Это же большой куш, да? Это большой куш.
Да, да.
Это же прекрасно. Брэд Питт, которого чуть не скормили свиньям, помнишь?
Да.
Омский областной суд в пятницу приговорил к длительным срокам заключения гражданина Казахстана. А, то есть он приехал из Казахстана?
Да.
За жестокое убийство фермера, тело которого скормили свиньям, сообщает прокуратура Омской области. Ну все, они насмотрелись большого куша. Омский, 40-летний гражданин Республики Казахстан. А, в Омской области убили человека из Любинского района. Любинский район. Мужчина получил 17 лет колонии. Ну все, ничего особенного. И мне интересно, как скормить человека свиньям. Вот я бы захотел. Что, надо разрезать на кусочки?
Все-таки надо, не знаю. Но как-то его же нашли. Все-таки, видимо, череп они не могут как-то перемолоть все-таки.
Свинья?
Как же они определили-то, что куда делся человек, да? Значит, остались какие-то следы. Значит, способ плохой. В общем, избавиться от трупа.
Нет, ну надо ли его разрезать на части? Вот вопрос.
Да это не важно. Ну, вы же как бы разрезаете или перегрызаете
свинья.
Они
пили. Все дело было в том, что они пили. Они пили, эти господа.
А потом тут 200 тысяч рублей.
И один из них задушил другого. Все, давай следующую Чернуху. Все, нам нужно Чернуха.
Открываем, вот.
Режиссера «Людей X» обвинили в изнасиловании мальчика. «Люди X». Брайан Сингер. Американского режиссера Брайана Сингера обвинили в совращении несовершеннолетнего. Он привлек несовершеннолетнего к сексуальным действиям, к сексуальному насилию, когда ему было 17 лет. На яхте в Сиэтле, где возраст согласия составляет 16 лет. То есть можно было, нет?
Не понимаю. Нет, это согласие, он согласия-то не дал.
Ах, он не дал согласия.
Вот так, бумажки нет.
Режиссер показывал мальчику помещение. Он сказал, давай пойдем показывать помещение. Кстати, это американская традиция. Это не то же, не коварство.
Экскурсию.
Американцы всегда проводят экскурсию по дому.
Как показывая, Римляне, очень
показывая
классные.
Каждое помещение, каждое. До подвала и до его этой самой плотницкой мастерской, столярной мастерской, там, которая в подвале рядом с сауной. И так, всегда показывают все. И ты должен долго восхищаться, а в конце в подвале у него есть несколько бутылок вина, про которые якобы не знает жена, и он тебя еще там поет. У американцев с этим делом вот так поставлено. И там они вступили в половую связь вместо
вина. Ну как вступили? Этот мальчик отказывался, а тот его, значит, там закрыл дверь вообще.
Нет, что значит?
Что?
Ну что знаю?
Вот надо было бороться до конца? Мы не
ты
знаем,
думаешь, это легко?
Происходило. Я не знаю.
Нет, конечно, можно оглушить. Нет, ну, можно, наверное, оглушить, лишить воли страхом. Человека можно... Знаешь, изнасиловать. Изнасиловать — это лишить воли страхом, угрозой. Понимаешь, что да. Зарежут, убьют и так далее. Но просто, но это все равно это непросто. Это непростой вид деятельности.
То есть мы сейчас пожалеем этого режиссера, чтобы не просто ему было.
Я его не собираюсь жалеть. Я его не собираюсь жалеть. После этого, по словам Гузмана, режиссер заявил, что он крупный голливудский продюсер и поможет ему в карьере. Ну что, это правду сказал. Чтоб тот ничего не говорил. Так он сейчас только, понимаешь, что в чем дело?
Ну, сейчас понял
только.
Сейчас, что
карьера не состоялась, карьера не состоялась.
Может, и состоялась. Ну, вот он решил, что это было нехорошо.
Брайан Сингер также насиловал еще одного человека. В 2014 году были обвинения. В 99 году насиловал. Но тот потом отозвал иск. Отозвал иск. То есть этот Сингер сумел с ним договориться. Брайан Сингер, режиссер фильмов «Подозрительные лица», «Возвращение Супермена» и нескольких частей «Людей Икс». Давай продолжать Чернуху. Чернуха от Аношки.
Да, про Кадыров это Чернуха?
Кадыров. Нет, подожди. Нет. Кадыров предсказал Израилю... Чернуха. Ну, до известной степени. Кадыров предсказал Израилю новую интифаду после решения Трампа об Иерусалиме.
Да, а, так это целый день. Настоящему страшно.
Ну, да. на самом деле...
А там говорят, Кадыров, что арабский мир определительно сдержанно отреагировал.
Кадыров находится в России в ситуации, когда его действительно... Ему его просят и ему поручают абсолютно деликатные, важные вопросы решить с арабским миром. Это правда, просто я говорю сейчас правду. Mm-hmm. То есть, когда надо что-то решать с арабами, то просят не какого-нибудь там мидовца, а просят Кадырова. Потому что Кадыров умеет устанавливать какие-то товарищеские неформальные связи с этими...
Да, да, у них обмен лошадьми и так далее.
С этой братвой, да. И вот, значит, как-то к ним его и посылают. И поэтому Кадыров чувствует себя в этом смысле примерно как зам Лаврова. То есть раз арабы вообще в принципе не одобряют Иерусалим, вот это трамповское решение о переносе, значит, признание столицы и переносе посольства. Раз арабы не одобряют, то что-то должен сказать как бы неформальный мусульманский МИД, а это Кадыров и есть. Неформальный МИД Российской Федерации для мусульман – это Кадыров. Поэтому он должен что-то сказать. Я, с одной стороны, испытываю чувство...
Но вы думаете, это согласовывает, да, что вы скажете?
Нет. Он не должен согласовывать.
Как?
Ему, понимаете, ну ты, например, обладаешь уникальным языком, уникальной культурой, из-за чего тебя слушают какие-то папуасы.
Да.
Тебя
я
слушают.
Я бы никогда не решилась.
Нет, слушай меня. Послушай меня. Все, ну ты будь серьезный.
Да.
Есть папуасы.
Да.
Их много. Ну, не столько, например, там 1,5 миллиарда человек или 1 миллиард человек папуасов.
Миллиард. Они меня там почти
миллиард,
за свою держат.
Миллиард. Они тебя считают за свою.
Да.
Когда ты приезжаешь в Папуасию, они говорят, о, смотри, глянь, что наши. Понимаешь? А? Говорит, Настя, она приехала. Понимаешь? Значит, и мы понимаем, что мы с папуасами трудно друг друга понимаем. Ну, как бы понимаем, но трудно. Трудновато. Понимаешь?
Да.
Мы тебе говорим, Настен, ты можешь держать этот сектор? Пожалуйста, дорогая, я тебя очень прошу. Настенька. Эти люди тебя понимают, ты их понимаешь, Настенька, для нас просто, родная. Держи этот сектор. Потом их там обижают папуасов какие-то другие люди. Понимаешь? Папуасы. Папуасы обижают папуасов. И ты должна что-то сказать. Ну там, братья, я вас понимаю, что эти гады, а мы хорошие.
Угу.
Ну ты говоришь. Ты говоришь это в силу того, что твоя общественная нагрузка, в сущности, твоя политическая нагрузка, твоя цивилизационная нагрузка, общаться с папуасами.
И она всегда одна, их поддерживать.
Абсолютно верно.
Поскольку,
чтобы да, они тебя слушали, ты должна позвонить этим чувакам и сказать, братья, ну или там по телевизору сказать, братья, папуасы лучше, чем все остальные папуасы. И все. Понимаешь?
Да.
Все. Они тебе говорят, да, Настя наша по-прежнему, все. Не надо ничего согласовывать. Согласовывается вообще твоя общественная, государственная, политическая нагрузка. Связь с папуасами.
Понятно.
Связь с папуасами. Ну все, у Кадырова связь с этими вот принцами всеми. Он, это общественная, политическая и государственная его нагрузка, которую он с удовольствием выполняет. Ну хорошо.
Так, пусть... еще.
Да. Что?
Вот.
В Красноярске после драки, чернуха идет, в Красноярске после драки скончалась школьница. Восьмиклассница скончалась в больнице Красноярска, куда попала после драки с одноклассницей. Глянь, что такая, та одноклассница знала, куда бить.
Ну, нас... может, хлипкая попалась.
Я учился, конечно, в 7 классе, у нас в 9 в школе убил школьник другого школьника. С одного удара.
Ой.
Тот оскорблял его, этот подошел и рубанул его кулаком в висок. Кулаком в висок.
И тут упал, и все мертв.
Все,
да?
Мертв. Мертв. Может быть, так и восьмиклассницы тоже бьют?
Наверное.
Черт его знает, может, они меткие какие-то.
Нет, ну вот тут
конфликт
перерос.
А нет, она вернулась, жаловалась на головные боли, и потом умерла. Сначала жаловалась на головные боли, потом умерла. Красноярск. Там суровые люди. Новость. Анастасия, я хотел тебе сказать, что таможня требует мигалок.
Да.
Требует мигалок, и, значит...
Она вдоль границ.
Зачем?
Есть.
Таможня должна
не
есть.
Знаю.
Они будут гоняться за санкционкой.
Вот так?
Да. Они считают, что санкционку, что ли, возят на мигалках, я не понимаю.
Нет, санкционку просто возят очень быстро.
Быстро, да? Скоростная санкционка.
Да.
Нет, потому что таможня просит, я считаю, объясню. Послушай, таможня просит 40 мигалок или 35? 35, нет. Установить звуковые и световые сигналы для поиска санкционной продукции. То есть они будут ездить с мигалками...
И светить.
И искать санкционную
светить.
Продукцию.
Без света тяжело найти.
Да.
Все прячут тяжело.
В рамках службы уже созданы 35 мобильных групп, которые выявляют и пресекают незаконный ввоз в РФ запрещенных товаров.
А их всерьез, наверное, не воспринимают и говорят, да кто? Да ну что?
Нет, у них есть удостоверение, все есть. Все есть. Главное, что нужна мигалка. Им нужно 35 мигалок, чтобы установить для подачи специальных световых звуковых сигналов, для того, чтобы искать санкционку. Внимание.
Ну, я, как, мы голосовать будем или нет? Но мы так нет, просто не дадим им, и все.
Нет, вызывает. А у них самих это не вызывает смех?
Нет.
Нет, да?
Ну, надо бы кого-нибудь из таможни спросить поподробнее. Ну,
смотри, я тебе просто объясню. Есть, когда контрабанда и таможня состязаются, есть такое. И, например, в Испании, мне рассказывали, в Галисии самые мощные двигатели на лодках, там лодки, и там, ну, ты знаешь, что Галисия традиционно занималась контрабандой, галисийцы. Значит, ну, да, там это вот северо-запад Испании, над Португалией вот эта часть, понимаешь, Галисия. Они занимались традиционно контрабандой. И у них контрабандисты, значит, да, и, кстати говоря, то же самое были контрабандисты, которые орудовали в горах. Но это не Галисия уже сюда, к стране басков. Орудовали в горах, и, кстати говоря, брали русские Нивы. Советские Нивы.
Единственный бренд, как сказал.
Единственный бренд, который стоит как говно, он ничего не стоит. Ну, она очень дешевая. Ее не страшно бросить, если за тобой гонятся. И тогда было очень смешно, когда я ездил, мне показывали, что Нива идет. Нива, значит, наша, да? И за ней тогда Opel Frontera были у таможенников испанских, Opel Frontera. И Opel Frontera есть короткая. Но Нива еще короче. Они говорят, во-первых, она проходит валуны лучше, а во-вторых, на нее насрать, что она сломается или там мы ее бросим, она стоит копейки. И наши, конечно, очень гордились тем, что вот наша техника востребована. Она была востребована именно как мусорная и как обладающая хорошей проходимостью. Ну хорошо, значит, а еще катера. Катера, сбрасывается кокаин, там, условно говоря, какое-то злодейское, плохое что-то, плохое, в море с GPS-маяками, понимаешь?
Что-то очень современное, вы уже рассказывали.
Да, приходят колумбийцы, условно говоря, бросают в 100 километрах от берега кокаин, сбрасывают.
Да.
Который, так сказать, притапливается там часть, герметичная упаковка, а часть маячок наверху. Потом идут на своих невероятно быстрых, страшно, на глиссерах, несутся контрабандисты. И они собирают этот кокаин, соответственно, грузят. И дальше их задача прийти к берегу. А на них идут уже пограничные эти таможенники. И у них огромные тоже катера эти, ну, такие как ракетные катера, ты знаешь, несется просто как бешеный. И вот они начинают гоняться друг за другом в море. Да. Она же, там же еще и это океан. Это еще и океан. Выигрывают по-разному, когда кому что повезет, понимаешь? Как повезет. Но больше выигрывают контрабандисты, иначе бы они не стали заниматься.
Иначе бы у нас не было кокаина, я понимаю.
Нет, у вас не знаю, откуда кокаин. А вот у нас всегда.
У вас из таможни.
У нас всегда ответ один. У нас всегда ответ один. Если бы выигрывала правоохранительная система, никто бы этим не занимался. Понимаешь, а раз занимаются, значит, все-таки они тоже выигрывают. Ну, когда-то. Хорошо. Значит, а зачем же мигалки для поиска сыра французского? Значит, французский сыр сам ездит с мигалками.
Ну так. Какое смелое предположение, да.
Ну да. Ну, то есть, те, кто... Значит, я иллюстрировал свой пример с контрабандистами из Галисии в Испании. Скажем, я был знаком даже лично. Значит, с журналистами, вернее, которые расследовали это, но погружались совсем в среду, я иллюстрировал этот пример тем, что контрабандисты и таможенники должны сравняться по экипировке. Ну, не может быть, что у таможенника телега, а у контрабандиста, сказать, невероятный... Да. Понимаешь, да?
Да, я согласна.
На телеге полностью. Не догонишь.
Нет.
Значит, они хотят на мигалке догонять. Значит, контрабандисты тоже давно на мигалках.
Да.
Вот что это значит.
На контрабанду.
То есть возят сыр с мигалками. Вот мы смотрим, выходит Москва, полна каких-то мигалок, АМР. Оказывается, это возят сыр. И таможенники нелепо разводят руками и говорят, ну как мы их догоним без мигалок? Правильно? Вот в чем дело.
В Раменском пожар И там сейчас вот каждую минуту приходят новые сообщения, все больше и больше людей там погибло. Сначала один рабочий из Узбекистана,
расскажи,
а сейчас трое.
Расскажи мне
торговый
об этом,
комплекс в городе Раменское Московской области.
Да.
Вот на данный момент 3 трупа нашли.
Число погибших в пожаре в торговом комплексе в городе Раменское возросло до 3 человек, сообщает Интерфаксовый источник в экстренных службах. 10 эвакуированы. Если 10 эвакуированы, извини, то мне кажется, что это не работающий центр. Как бы,
это утро же, почему не работающий, но еще людей нет.
Пожар охватил площадь 40 квадратных метров и был ликвидирован в 9.05.
Но в здании было много арендаторов. То есть, а там же, ну, мы понимаем, современные материалы, они как, они, во-первых, ядовитые, во-вторых, они очень горят. И ядовитые. Все это.
Страшно. Страшно. Очень плохо. Очень плохо. Хорошо. Я хочу сказать про это самое. Тебе забавную историю. Кстати говоря, ты знаешь про нрав начальников? Вот, вот вещи с 20 века.
Давайте еще.
Человек из Почты России заставлял своих сотрудников строить ему дачу. Ну, это вот 20 век, серьезно говоря. Ну, в 21-м я про такое не слыхал.
Да, я тоже давно-давно про
такое. Главу Самарской почты России заподозрили в использовании бесплатного труда подчиненных. Сотрудники строили ему особняк на даче, бесплатно, иногда в выходные, субботники.
Неужели он им не платил?
Мне нет, не платил, интересно. Нет. Держал на работе. А как же господин, он же господин. Ну, смешно, но согласись, нет, согласись с тем, что я ничего не говорю, я не хочу раздувать это. Я хочу сказать, что это абсолютно нетипичная фигня. Современный начальник имеет столько денег, чтобы нанять строителей. А этот, видно, абсолютно был некоррупционен, некоррупционен. Денег у него не было. И поэтому...
У него были только материалы, Сергей, да.
Только материалы.
Но кто-то должен
деньги
это
были, все деньги строить. Были на материалы.
Или они должны были красть для него.
Но сотрудники приходили в субботу-воскресенье и работали.
Слушай, ну, там есть, кстати, фотография. Мне кажется, что это тот самый дом, хотя я не уверена. Это такой, да. Знаете, модный сейчас в стиле... это не шале, потому что он как бы из цельных бревен, такой да. Сложенный, огромный коттедж. Вот в стиле охотничий домик,
мощный, там увеличенный хороший, в 10 раз. Хорошие, мускулистые сотрудники, и все, ничего страшного.
Да, то есть это было сложно.
Да, давайте расскажу про санкции.
Давайте.
Есть какая-то кровавая история, кому санкции? Расширение санкций и так далее, и так далее. Я читаю по The Bell. Кому санкции? Кого из бизнесменов в США могут признать близкими к Кремлю? Дело в том, что сгущаются тучи, и начиная с февраля... Значит, будут очень широкие какие-то санкции американские. Мы с тревогой об этом говорим. Насколько я понимаю, на экономике это едва ли серьезно отразится. Есть успокаивающие комментарии Центробанка, есть успокаивающие комментарии соответствующих министерств, Орешкин и так далее. То есть есть...
А на чем отразится?
Отразится на личной судьбе.
Целого ряда, это нам все равно. Мы
целого ряда господ.
Да?
Да. Ну, давай, я тебе расскажу. В феврале США должны опубликовать новый черный список. В нем могут оказаться все, кого американский Минфин сочтет приближенными к российской власти. Скажи, пожалуйста, Настенька, ну ты-то приближенная к российской власти.
Я?
Да, ты.
В каком приближении я нахожусь?
Ты приближенная?
Это очень интересно. Я езжу каждый день мимо Кремля обратно с работы на домой по набережной. В этом смысле, да. А в других смыслах нет. Я бы даже сказала, я бы список им подготовила тоже какой-нибудь. Потому что мне противно, что они туда ездят и покупают дома в Майами. Все. Неприятно.
Сейчас, знаешь, мне завидно, ты слышала, да, да, о том, что сгорел дом у... Сейчас я тебе прочитаю. В Лос-Анджелесе... это, кстати, у меня просто, кстати, есть эта статья сегодня. Она сегодняшняя. В Лос-Анджелесе сгорел дом главы Российской Федерации Баскетбола.
Ну вот.
Дом главы Российской Федерации Баскетбола.
Несчастье, конечно, но...
Значит, Андрея Кириленко в Лос-Анджелесе сгорел из-за того, что пожар был, и все это ужасно. И его сын, насколько я понимаю, сын Андрея Кириленко в Инстаграме выражает благодарность семьи, ну, вот Андрея Кириленко, пожарным. Значит, он им пишет: «This is my home after the fires. My family and I are praying». Они молятся. Глянь, что...
Да.
Ну, может быть, видать, плохо молятся. Плохо, потому что все-таки не удалось им отмолить. My family and I are praying and trying to stay strong through this. Thanks God. Благодарим Господа. For evacuation, Natasha. Thanks God for evacuation, Natasha. I praise the firefighters who are saving homes and lives. Thank you all.
Противно. Правда? Лучше бы он на языке Коми благодарил каких-нибудь спасателей в Коми.
Значит, ты говоришь, тебе противно, что они там покупают дома. Вот я тебе рассказываю,
живут,
что Андрей Кириленко, который руководит нашей федерацией баскетбола, он пострадал от пожаров в Лос-Анджелесе.
Чертовы люди мира. Все едут туда.
Ну и что?
А в Финляндии произошло...
Ты завидуешь?
Я завидую.
Она завидует.
Это правда.
Да, подожди. Значит, кому санкции? Я тебе продолжаю читать, не надо сбивать меня.
Нет, просто там землетрясение в
Финляндии. Да плевать. Какое?
Я вот тоже никогда не слышала про такое. 3 балла.
3 балла. Да, господи, финны преувеличивают. Слушай, значит, Минфин сочтет приближенными к российской власти. Как выяснил ДБЛ, одним из критериев определения этой близости может стать факт получения бизнесом или его компаниями масштабной господдержки. И такие компании, кстати говоря, они были в списке в декабре 2008 года, как системообразующие предприятия. Ты помнишь?
Да,
русская,
конечно,
русская экономика, помню. Напомню людям, которые не помнят. Русская экономика в декабре 2008 года и в марте 2009 очень большие были выплаты по долгам, которые сделала русская экономика, будучи офшорной в основном, как вы знаете. Значит, 70% системообразующих предприятий России тогда были офшорами. Офшорами. Значит, и эти офшоры занимали на Западе деньги для своей деятельности. Это все хорошо и, наоборот, похвально.
Да.
Значит, и они не могли отдать долги. Там были десятки миллиардов, например, там 30-40 миллиардов, например, в какой-то месяц надо было отдавать. И для того, чтобы это отдать, российская власть тогда приняла решение за них дать гарантии, ВТБ, чтобы ВТБ дал им денег, а гарантировать это будет русская власть.
Да.
Ну, так сказать, недрами и трудолюбием русского народа.
Очень удачно.
Да. И они расплатились. Люди получали тогда Роснефть, Газпром, Лукойл, Норильский никель, Северсталь и так далее.
Списки-то вот это... будут персональные. Да? По фамилиям. Посмотрите сайт.
Абсолютно верно.
Там вот...
Аэрофлот, Трансайр. Значит, и так далее, так далее, так далее.
И все они не смогут полететь в Америку.
Дерипаска получил 4,5 миллиарда долларов на то, чтобы заплатить долги. И так далее, так далее, так далее. Значит, много. Абрамович получил. И теперь говорят, что их могут включить в приближенные российской власти. Они будут приближенные к
российской. Ну, это будет почти орден.
И таким образом... Таким образом, у них начнут изымать всякие прекрасные вещи, например, у Абрамовича дом в Лондоне и так далее. Понимаешь? Может быть. Ну, может быть, пугают. Может быть, пугают. Я не специалист по санкциям, дорогие. Я не знаю, насколько это серьезно. Я не знаю, насколько это шутка. Но если это серьезно, то я думаю, что эти люди уже сейчас должны будут каким-то образом все это попрятать.
Попрятать?
Ну, как-то попрятать.
Передать мне.
А то замучаются пыль глотать.
Конечно.
Они ведь замучаются пыль глотать. Вот мне кажется, уже прямо совсем почти, да?
Да.
А там в списке, извини, просто я вдобавок. Да. Там в списке есть люди, которые, как бы, как им кажется, никакого отношения к власти не имеют к российской, или имеют очень косвенное отношение. Например, там, условно говоря, Альфа-групп, когда были проблемы с выплатой денег, и чтобы Билайн не ушел там, где-то иностранцам, Альфа-групп тоже просила такую гарантию, и гарантия была российского правительства. Ты помнишь, кто в это время возглавлял правительство Российской Федерации?
Кто?
Ты не помнишь, просто мне интересно?
Я нет. У нас правительство...
7 мая.
Российской Федерации.
2008 года, 7 мая 2008 года, получил приглашение возглавить правительство Владимир Владимирович Путин.
Ага. Я боялась ошибиться, но не ошиблась.
Да, то есть правительство тогда возглавлял президент Путин. Ну вот, просто чтобы ты знал. Значит, слушай, и вот такая тема. Я хотел сказать, что есть потрясающая новость, на самом деле изысканная, которая тебе понравится. Агнешка Холланд снимет фильм для Netflix об альтернативной истории Польши.
Так, с какого момента будет альтернатива?
Да. Они ставят сериал на польском языке. Безымянный сериал пока из 8 эпизодов будет снят в различных городах Польши. Выйдет в 2018 году. Действие разворачивается в альтернативной реальности, где железный занавес никогда не падал. То есть Польша не освобождена. В 1982 году страшная террористическая атака повернула привычный ход истории в новое русло и остановила развал Советского Союза. Советский Союз остался. В 1982 году. Спустя два десятилетия, в 2002 году, верхушка режима запускает в действие секретный план, способный перевернуть жизнь не только в Польше, но и во всем мире. Молодой студент-идеалист и опозоренный исследователь случайно натыкаются на следы заговора. Эта находка способна по-новому разжечь пламя освободительной революции, освободиться от русских, которая пока власть изо всех сил пытается сохранить тайну. Агнешка Холланд уже и Netflix уже работали вместе. Агнешка Холланд снимала несколько серий «Карточного домика». То есть она уже проверена, она проверена на «Карточном домике». Итак, альтернативная история. Советский Союз не развалился. Почему русские не снимают такие сериалы?
Не снимают.
Почему?
Не знаю.
Ты представляешь, сколько альтернативных историй мы могли бы снять?
Да, или, например, развитие мировой революции, которая попирает капиталистический строй. Допустим, и весь мир уходит...
Или победа царя, да, Николая II в Первой мировой войне, решительная победа еще до революции. И Ленин уезжает в Америку. Ленин же собирался в 16-м году в Америку, как ты знаешь, он писал об этом, что он собирается уехать в Америку. И вовсе уехать в Америку, и все. Сделаться американцем, и точка. Понимаешь?
Бросить все к чертовой бабушке.
Ну, просто уехать в Америку. Он собирался уехать в Америку. Переехать в Америку.
Переехать,
товарищи! Переезжаем, товарищи, в Америку! Все, собирался уехать. Представляешь? Альтернативная история. Николай II побеждает.
У нас капитализм, а у них социализм.
Наоборот, да.
И так далее. Да.
Как много всяких интересных историй можно было бы снять. Потрясающе. И альтернативная история. Сослагательное наклонение в истории, которого не бывает, можно превратить в сериалы. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай. Да, Николай. Ну, они же так планировали, когда переворот состоялся, то Ленин, Троцкий спал, а Ленин толкал его в бок, не давал спать и говорил, ну, мы недельку-то продержимся, а «Аврора»-то стояла, самолетов не было, ничего не было. «Аврора», как бандитская шхуна стояла, чтобы убежать, это же все понятно было.
Да, абсолютно. Но сколько сериалов можно снять, сколько сериалов?
Они же, когда взяли власть, то мечтали о том, чтобы продать Камчатку и там хотя бы поселиться, отбиваться только для этого.
Вы можете стать сценаристом подобных сериалов.
Конечно.
Понимаете? 7373948. Какие вы хотели бы развитие истории снять, которые вам бы казались интересными, идеальными и потрясающими? Вот, Агнешка Холланд делает сериал о том, что Советский Союз не пал, а Советский Союз по-прежнему оккупирует Польшу, как она думает, и так далее. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вы знаете, вы будете смеяться, меня Михаил зовут, но, да, Михаил. Но такой сериал есть уже, был пару лет назад, он как-то не очень прошел, назывался, если не ошибаюсь, «Обратная сторона Луны». Там было два сезона. Первый сезон, как милиционер, ну, как всегда милиционер,
да,
из нынешнего времени попадает в 70-е годы.
Да.
А второй, как милиционер из 70-х, там его отец, там сложная, да, какая-то история, попадает в
наше время. Капитан полиции Михаил Соловьев идет по следу маньяка, терроризирующего,
да,
столицу.
Да.
Маньяк сбивает Соловьева автомобилем, а во втором сезоне Соловьев возвращается в 11-й год, а СССР не распался. Люди летают, да, на Марс. У Михаила неожиданно появляется жена и дочь. И так далее.
Да. Но, к большому сожалению, качество этого сериала, ну, приблизительно как...
Ужасно,
«Жигули», да? И «Мерседес». Нет, оно не ужасное, «Жигули» тоже ездят, но...
А там он встречается с Катей, которую он влюбился во время путешествия в Советский Союз, и она оказывается дочкой Кати.
Да бог с ней, с Катей, дело не в Кате, дело в том, что...
Нет, ну что, это инцест, это же его дочь, нет, не его.
В этом втором сезоне действительно там было несколько очень хороших идей.
Да.
Но сделано.
Какие эпизоды русской истории вы хотели бы снять в вымышленном развитии событий?
ох, сложно сказать, какие эпизоды.
Но согласитесь, не развал
Советского Союза. Восстание декабристов успешно. И они приводят Конституцию, тогда еще Конституцию, которая освободила бы рабов.
Ну вот, может быть, действительно, восстание декабристов.
Восстание декабристов. Тем более, 14 декабря годовщина. Нам как раз следует отметить.
Да, потому что, к сожалению, после 17-го года никакой альтернативной истории невозможно. 14.
Следующий четверг, годовщина восстания декабристов. Видите, как прелестно. Хорошо. Я бы восстание декабристов.
А я бы на запретные темы фантазировала.
Да.
Исторические.
Например.
Но это никто не снимет, конечно.
Ну, скажи.
Например, что-то такое происходит, и Россия дробится на мелкие государства, и дальше показывается
когда?
Жизнь. Ну вот нужно когда? Придумать когда, так чтобы это было безопасно.
Ну, наверное, вот. В 16 веке.
16. Ну нет, как? А в итоге ретроспектива, то есть она приводит нас к настоящему дню, но как
мы... Это я рассказывал, это как Латинская Америка. Я тебе можно расскажу? Можно я тебе расскажу ретроспективу? Все до единой страны русские страны, это слово использовалось в летописях, русские страны, русские стороны, в сущности, да, слово «страна» — это же болгарское слово, как вы помните, да, по-русски «сторона», а по-болгарски «страна», поэтому мы часть лексики...
Были бы как Евросоюз,
Часть лексики в русском языке болгарская, понятно? Значит, хорошо, и вот русские страны, это, на самом деле, так же, как Латинская Америка, все закончили бы, как Латинская Америка. Все одинаково. Все одинаково.
Почему вы так думаете?
Я знаю, потому что я знаю Латинскую Америку очень хорошо.
Но мы же не Латинская Америка.
Мы Латинская Америка, мы Африка. Мы не Латинская Америка, нет. Мы Африка.
Все
русские страны, гипотеза, что если бы Россия пошла разными путями, она бы закончила по-разному. Внимание, Латинская Америка пошла разными путями, закончила как Латинская Америка, Африка пошла разными путями, закончила как Африка. Не надо выдумывать ерунду.
А Азия, например, Корея или Германия, они пошли разными путями и по-разному закончили.
Хорошо. Где ты видишь здесь Азию? Где ты видишь здесь Азию ту.
Это пример того, как разные пути приводят к разным результатам один и тот же даже просто этнос.
Поверь
не
мне.
Не говоря уж о разности этносов, потому что они очень разные.
Иногда просто поверь. Латинская Америка...
Но дайте пофантазировать.
Латинская Америка и Африка. Вот тебе примеры. Еще? Быстренько. Нет, я восстание декабристов. Ребята, восстание декабристов. Вдохновленная...
Палаймская республика.
Восстание декабристов, вдохновленное Французской революцией, вдохновленное Соединенными Штатами Америки, независимостью Соединенных Штатов Америки, вдохновленное американскими законами, восстание светлых декабристов, 14 декабря 1825 года, Сенатское и все это такое. Вот что я снял бы альтернативно. Совершенно была бы другая страна. Совершенно другая страна. В движении.
Подъем в движении.
Отмена рабства, ну и такие другие вещи крамольные. Мне кажется, очень стыдно, что я об этом мечтаю. Об отмене рабства и так далее. Очень стыдно. Ну хорошо, неважно. 4 балла, прекрасный город. На 10-11 часов по циферблату очень плохо. На внешнем КАДе все остальное приличненько. Ну я не говорю, Волгоградка по-прежнему подташнивает. На 5 часов по циферблату, 3 транспортное внутреннее. Все остальное приличненько. Ну 4 балла мы давно не видали, и мы счастливы, правда же?
Да.
Хорошо, Настя. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 8 декабря.
Подъем